Всем привет! С вами 79-й выпуск подкаста «Подлодка», и наша сегодняшняя тема называется «Просто и понятно». Это введение в хайлоад. И погружаться в мир высоких нагрузок сегодня будем таким составом. Сегодня с нами Катя.
Привет!
Стас.
Привет-привет!
И Женя, это я. Егор сейчас, если я не ошибаюсь, греется в лучах ямайского солнца и слушает регги, поэтому его сегодня с нами нет. А в гостях у нас Алексей Акулович из ВКонтакте, точнее, как мы ранее обсудили, правильно говорить, из ВК, и Леша, разработчик в команде Backend инфраструктуры ВК. Леша, привет.
Привет всем.
Ну, для начала расскажи немножко о себе вообще, чем ты занимаешься вот, каждый день, приходя на работу.
Приходя, пью кофе, наверное. Очень важная часть нашей работы.
Значит, я занимаюсь тем же, чем и ты. Только чай.
Да, коллега.
Да.
Ну, первоначально в ВК я пришел просто как бэкэнд-разработчик, но постепенно мой фокус сместился именно к задачам, связанным с нашей платформой. Распространенное название. Именно такие суровые бэкэнд, как это можно назвать. Поэтому я занимаюсь уже за эти годы много чем. То есть много что я сделал, что я поддерживаю. Что-то помогать другим коллегам своим, более молодым. Поэтому что-то конкретное, одно маленькое, чем я занимаюсь, сложно сказать. Но, в принципе, все, что связано с мультимедиа, файлами, мониторингом, там, логами, внешним миром, в общем, очень много всего. Это как бы тема не сегодняшняя, я думаю. Или отдельно рассказать, или другой раз, не знаю. Ну, бэкэндом. Я бэкэндчик. Суровый бэкэндчик.
Окей, на этом, я думаю, мы сегодня сойдемся. Давайте тогда двигаться к нашей теме. Ну, сегодня хочется разобраться с тем, что же вообще такое хайлоад. И первое, с чего я хочу начать, давайте попробуем вообще понять, что такое хайлоад, в какой момент сервис, какой-то бэкэнд становится высоконагруженным, в какой нет. Вот чем это можно померить? Есть какие-то метрики, классические подходы, описанные в умных книгах, или это скорее про жизненный опыт и какие-то, не знаю, боевые метрики?
Не знаю, мне кажется, что есть очень распространенное неправильное представление о том, что хайлоад — это какие-то нагрузки в запросах в секунду, в минуту, там, в день. Очень многие любят хвалиться, а вот у меня там 100-500 КПС, да? Ну, а 100-500 на что? На один сервер, там, на дата-центр? Что в запросе в каждом происходит? Непонятно. А у кого-то хайлоад, ну, если мы так будем называть, да, это 100 запросов в минуту, там, или даже в день, возможно, какой-нибудь магазинчик маленький, а кто-то меряется миллионами запросов в секунду на ядро. Как бы это тоже. Хайлоад ли это, непонятно. Поэтому это такая себе характеристика, но она очень распространена. Мне кажется, это самый популярный способ говорить хайлоад, не хайлоад. На мой взгляд, все-таки хайлоад — это ситуация, когда у вас есть некий проект, и он вырос за те аппаратные ресурсы, которые у него есть. И вам нужно как-то дальше масштабироваться или оптимизировать ваши решения. Это уже хайлоад.
Ну, мы, разумеется, говорим про какие-то адекватные аппаратные ресурсы, потому что, наверное, если я запущу какой-нибудь простенький бэкэнд на Raspberry Pi, и у меня очень быстро он вырастет за пределы аппаратных мощностей. Ну, мы, наверное, говорим про стандартные какие-то бэкэндные там сервера, которые стоят в дата-центрах.
Ну, смотри, ты можешь запустить какой-нибудь, не знаю, там, PHP или Ruby, и она будет ходить, не знаю, в Mongo или в Muscle. Это один хайлоад. А если у тебя какой-то сервер написан на плюсах, там, не знаю, там, на Java или на Гошке, который работает с in-memory данными, это совершенно другой хайлоад. В принципе, пока и тот, и другой укладывается в свои ресурсы, хватает денег в бюджете на проект, это не хайлоад, ну, на мой взгляд. То есть, как бы, работа делается, код пишется, проблем нету, все хорошо, ну, как бы, нет хайлоада. А когда его не хватает, вот это уже интересно.
То есть хайлоад — это уже про борьбу, можно сказать.
Да. Превозмогание.
Получается то, что пример, который Женя сказал, это тоже хайлоад, когда мы что-то пытаемся на Raspberry Pi поднять, и, в общем-то, без оптимизации у нас ничего не взлетит.
Ну да, вполне.
Ну, то есть, да, мы можем сделать вертикальное масштабирование, про которое мы поговорим позже, и перевести просто с Raspberry Pi на что-нибудь нормальное. И все, мы хайлоад-разработчики.
Ну, а если мы говорим о нормальных серверах, то наш сервер может считаться Raspberry Pi'ем, когда мы переезжаем на еще более мощное железо, да, вполне.
Окей, ну, тут вроде понятно. Тогда, раз уж мы заговорили про ресурсы, про то, что их там может хватать, может не хватать, их в какой-то момент может начать не хватать, давайте попробуем понять, а что вообще происходит. То есть в тот момент, когда пользователи начинают, или не пользователи, а другие системы, я думаю, сейчас это не важно, в данном случае какие-то клиенты начинают ломиться в наш сервис, у нас обрабатываются запросы, их все становится все больше и больше. Вот что вообще происходит с обработкой запросов? Где там может возникать как это, так называемая бутылочная горлышко? Я так понимаю, это не только про полезную работу, это еще и могут быть какие-то вещи, связанные именно с обработкой самих запросов.
Значит, так и происходит, потому что в наше время тенденция к тому, что код пишется быстро, а не оптимально. Собственно, появляются скриптовые языки, сборка мусора и подобные вещи. Да? То есть надо быстрее, быстрее, быстрее. Возьмем более мощное железо, и как бы нормально. Но получается, что чем более высокого уровня абстракцию мы используем при разработке, тем больше оверхед на ее работу. Просто она скрывает от нас какую-то работу. Поэтому часто мы приходим к тому, что мы уперлись в возможность того решения, которое мы используем. Возможно, мы его неправильно используем. Мы в него уперлись. А что может пойти не так? Самое типичное – это, конечно, процессор. То, что кончается обычно в первую очередь. Когда код написан не оптимально, какие-то сложные запросы, он к чему-то не был готов, он просто заканчивается процессор на наших серверах. Другая, возможно, более редкая ситуация – это нехватка канала сетевого. Мне кажется, это более вероятная причина. Когда у нас просто заканчивается сеть на вход или на выход нашего сервера. Ну, сейчас обычно, мне кажется, решение у многих – это гигабиты, наверное. Ну, такой типичный вот такой средний уровень, мне кажется, сервер, гигабитный канал. Там бывает 2 гигабита бонды, более дорогих и больших проектов, там 10 гигабит, там 40 гигабит, ну и так далее. Но что эти каналы заканчиваются довольно быстро, если что-то пошло не так? А специально или случайно вы себя положили? Ну, об этом очень, наверное, поговорим, да? Ну, да. И более редкая ситуация, как мне кажется, это нехватка памяти, просто обычная память такая довольно недорогая, ее можно просто оставить. Ну, это проще, чем сеть или процессор обычный, конечно. И еще более редкая ситуация – это нехватка места на диске. Бывали случаи у нас тоже, когда у нас заканчивалось место, и сервер умирал. Допустим, частая ситуация, которая сталкивалась не именно в ВК, а вообще это когда логи ошибок забивали место на диске, сервер умирал. Зато все узнавали, что проблема с сервером.
Мне кажется, логи – это вообще такое больное место, как и истории про какую-то проблему с безопасностью, когда, допустим, данные, которые чувствительные, типа везде там сорились и прочее вырезались, а вот в логи попадали. Это недавно у какого-то... В Твиттере, да, по-моему, всплывала эта история? Никто не помнит. У них там пароли, по-моему, то ли в чистом виде в логах хранились. Короче, логи – это, по-моему, вообще всеобщая боль.
От логов одни проблемы, да, надо отказываться.
Нафиг логи, закопали.
Да. Ну, наоборот, стараемся писать их как можно больше, просто про все. У нас их какое-то гигантское количество. Кажется, несколько миллиардов в сутки мы пишем.
Ну, да, не, мы это сейчас, если что, шутки за 300, разумеется, логи писать.
Я понимаю, потому что
без логов греховно и вообще нельзя.
Ну, правильно, давайте ресурсы процессора на их формирование, дисковое место, память. Зачем это все, да? Выключил, хорошо.
Ну, вот... Когда мы с тобой обсуждали тезисы перед этим выпуском, ты упомянул такие две как бы противоположности. Это как при обработке запроса, что есть ожидание и есть сама работа. Вот да. Что подразумеваешь под ожиданием?
Обычно как выглядит типичный веб-сервер, если мы говорим о них, сервисе? Он получает запрос от пользователя, то есть он начинает какую-то работу по сети на получение запроса. От кого-то там, от сервера перед ним, от клиента непосредственно, от чего угодно. Он предобрабатывает запрос, он ходит куда-то за данными, нужные для этого запроса, обычно много-много раз, не один раз. Опять же, как-то обрабатывает и отправляет ответ дальше клиенту. Получается, что он работает по сети как на получение, так и на отправку ответа, так и на поход во внутренние сервисы уже за ним, за данными для формирования ответа. И вот именно вот эти ожидания получения и отправки данных, это очень серьезное время уходит в типичном сервисе, ну, который просто вот сделан. Получили, отправили, подождали, получили ответ, снова отправили, подождали, в общем. А именно полезная работа, которая занимается именно обработкой этих данных, она ну, не ничтожно мала, но часто значительно меньше, чем это время ожидания. Получается, сервер просто простаивает во время ожидания этих данных, которые ему нужны.
Вот, то есть это касается в том числе и тех случаев, когда мы там заинтегрированы с какими-то вообще внешними, абсолютно внешними сервисами, мы тоже пришли, нам нужно, допустим, сагрегировать данные с нескольких других бэкэндов, мы туда пошли, и вот это вот ожидание,
да,
оно тоже подразумевается, да?
А поход в БД это тоже подразумевается под ожиданием?
Естественно, все, что выходит за пределы вашего процесса системного, то это поход наружу. В Даже если это другой процесс на том же сервере, допустим, на Shared Memory, там, и Unix Socket, это снова ход вовне, и вы ждете. Угу. Ходите в ядро, там, с сисколом или чем-то, и ждете, пока ответ придет.
Ну, так а вот, раз уж у нас есть такие ожидания, и кажется, в каких-то серьезных системах без похода куда-то вовне или без похода в базу данных, в принципе, невозможно. Можно вообще как-то эти ожидания сокращать-то вообще? Или да, это необходимое зло? Да,
можно оптимизации того сервиса, с которым вы общаетесь, но более, ну, кажется, правильное решение — это заниматься чем-то другим, пока тот код, который хочет данные, их ждет. То есть вы отправили запрос, тот ждет. Пошли заниматься другими делами, обрабатывать другие запросы, допустим. Или получать ответ на ранее отправленные данные. Собственно, асинхронная разработка так и делается. Сейчас, мне кажется, уже более-менее все мейнстримовые языки умеют такое из коробки, какие-то пакеты вообще распространенные, известные.
А можно вот сразу вопрос, раз мы уже заговорили так немножко о языках и упомянули тот факт, что, как ты сказал, полезная работа, да, она, по сути, ничтожна по сравнению с ожиданием.
Да.
Вот тогда насколько вообще влияет при выборе техстека значение выбора, ну, прям опустимся до абстракции языка, который осуществляет, ну, в том числе на котором происходит там написание там, этого алгоритма, который будет осуществлять полезную работу, да? То есть все эти метрики, бенчмарки, а в итоге там узкое горлышко — это та же там БД или сеть, да, или наши ресурсы. Вот такой вопрос.
Мне кажется, все проекты, которые не супербольшие, у них как раз горлышко — это база данных, а не тот код, который написан. Лишние запросы, неоптимальные запросы, плохо настроенная база и так далее. То есть код... Плюс, опять же, если мы говорим о решении, которое не имеет состояния, то есть код какой-то stateless, об этом еще, видимо, поговорим, то мы можем гораздо проще добавить еще один сервер с кодом, а вот вторую базу поставить гораздо сложнее. И вот проект упирается именно в базу и задержки ее работы.
А вот у меня такой, не знаю, насколько дурацкий вопрос. А есть ли вот на твоем опыте пример какой-то или какой-то прям типичный случай, вот ты посмотришь на какую-то систему, ну, допустим, тебе скажут, нужно спроектировать вот то-то и вот то-то, и ты сразу поймешь, что в данном случае лучше выбрать именно язык, который дает именно минимальные накладные расходы. То есть, не знаю, может, какой-нибудь высокочастотный трейдинг или что-то еще. Или, в общем-то, пофигу, все равно в любом случае мы будем упираться во что-то другое.
Трейдингом я не занимался, не могу сказать это. По задачам, смотрите, у нас вот команда, которая занимается платформой, мы пишем в основном на трех основных языках. Это PHP, Go и там, C плюсами. Язык выбирается в зависимости от задачи, которую нам нужно решить. То есть нет такого, что мы сначала пишем на PHP, если нам не хватило, потом переписываем. Нет, конечно. Мы выбираем именно по обстоятельствам язык.
Алексей, а можешь привести пример о том, как, ну вот ты говоришь, зависит от задачи. Можешь привести вот какие-то типичные примеры, какие задачи вы решаете на каждом из языков и почему именно его выбираете? Ну, кажется, то, что плюсы понятно, там, видимо, что-то там действительно нужно, я не знаю, там много считать или... Приведи примеры.
Во-первых, про много считать. У нас есть отдельная команда C-штив, которая пишет на плюсах и на C, да? А вот они делают именно вещи, которые очень быстро считать нужно. Ну, движки всякие, базы данных и прочее. А в нашей команде платформы плюсы используются для задач, связанных, допустим, с модулями Nginx, с расширениями для PHP, какие-то маленькие функции, которые мы вызываем там из того же Гошки, там через Сигу и прочее. Не полноценные огромные большие решения, а именно небольшие доделки существующих.
Почему именно вот эту вот функцию переписываете на плюсы? То есть там какая-то есть задача именно увеличить производительность именно вот этого небольшого кусочка кода? Почему на PHP не оставите?
Не смотрите, PHP засунуть в Nginx тяжело. То есть на нашей команде лежат задачи, связанные именно с новым функционалом, которого нет сейчас ни в Python, ни в Nginx. Например. То есть тут нету старого кода, который мы переписываем в этом случае. Если же этот код не связан с работой Nginx там, или того же Python, то мы нагруженные вещи пишем на Go, потому что за последние 4 года он довольно хорошо проник в нашу компанию. И мы выбираем его как некий компромисс между довольно медленными языками, типа PHP там, или Python, и вот быстрым, плюсовым, на который писать долго, муторно, легко ошибиться и косячить.
Ну, то есть разница в скорости здесь все-таки у вас чувствуется. Вот ты говоришь, что вы выбираете как компромисс, и он типа работает быстрее. И то есть это все-таки аффектит.
А быстрее работает или быстрее код пишется?
А, нет, это именно про быстроту написания, да?
А сейчас тут быстрота
Окей.
Понятно, да, что плюсовый код быстрее должен раза в два, там, допустим, да. Но именно тут важнее то, что скорость написания мини-богоемкого кода надо все-таки повыше.
И ты сказал, что на PHP вы еще пишете, а здесь это Legacy?
Все остальное.
Ага.
Все, что не требует особых ресурсов, процессора, времени работы, что проще написать на PHP и не париться.
И здесь вы используете его именно с точки зрения того, как просто на нем писать. Вот почему, допустим, здесь не Go. Ну, не оптимальнее ли, когда останется меньше различных технологий, например? И не хватит ли раскладки, допустим, Go плюс плюсы в вашем случае?
Да, на PHP писать быстрее, чем на Go. Вот, ну, такой типичный шаблон, который заходил, обработал, отправил дальше. Поэтому тут получается, либо мы занимаемся преждевременной оптимизацией, и пишем то, чему не нужно скорость и ресурсы, на чем-то более эффективном, потрачивая больше времени на разработку. Либо мы пишем это на PHP, и если оно все-таки взлетит, и нам его реально не хватит, то есть мы ошиблись заранее с нагрузками, тогда мы перепишем. Но раньше времени постараемся такого не делать.
Понятно. И может, последний вопросик вот в тему PHP и Go. Как думаешь, может ли быть связано то, что сейчас на PHP писать быстрее, просто с тем, что Go... скажем так, помоложе, и там не все классные штуки, допустим, завезли, как вот в новую версию, там, дженерики, допустим, подвезли наконец-то, не улучшит ли это возможность написания на нем кода, с вашей точки зрения?
С конца начну. Еще ничего не завезли.
Это про поводу, да?
Завезли лишь драфт, который может измениться, и когда-нибудь, там, через 5-6 релизов он появится, но не факт. То есть пока это... А вот если бы, да кабы. Вот... На Go писать медленнее, потому что это язык гораздо более строго типизированный, чем PHP. И там нужно думать головой, на удивление. То есть на PHP гораздо проще вести переменные, что-то куда-то передали, как-то оно работает. То главное тесты написать, все это аккуратно задокументировать, оно работает. А на Go все-таки нужно именно писать гораздо аккуратнее.
Окей.
То есть ты сейчас практически сказал, что для вас не строгая типизация, это скорее плюс, чем минус.
Смотри, у нас есть КПХП, если хотите, могу о нем поговорить. Который, кроме всего прочего, проверяет типы того кода, который мы пишем. С помощью чистого анализа. У нас не совсем чистый КПХП.
Точно, да, у вас же на стероидах. Тогда вопрос снят. Просто, не все могут безнаказанно такие вещи в прямом эфире говорить. Поэтому я решил уточнить на всякий случай.
Там сразу же был про тесты поправочка, поэтому... Да.
Понятно, нифига-фига, как в продакшн поехало. Нет, конечно.
Возвращаясь к тому, о чем мы говорили, это про то, что у нас есть какие-то ожидания. То есть я правильно понимаю, что, в принципе, вот в современных условиях, в современных языках и технологиях, в принципе, сильно повлиять на уменьшение вот этих ожиданий как-то особо... Не то, что нельзя, даже не нужно, потому что в основном технологии за нас уже это делают, чтобы мы могли, там, пока запрос пришел и обрабатывается, чтобы наш сервер мог делать какую-то другую работу. Больше мы, в общем-то, на это как-то повлиять и не можем. Или я неправильно понял?
Можем. Во-первых, есть разные способы, то, как сервер, именно как физический сервер обрабатывает разные запросы. Есть такой, наверное, наиболее старый вариант, когда мы на каждый запрос запускаем новый процесс, системный процесс. Этот подход, мне кажется, самый понятный, но он самый неэффективный, потому что для планировщика операционной системы огромное количество запросов, а если у нас много клиентов, запросов у нас и таких потоков будет очень много процессов, то хочется использовать более оптимальное решение, например, использовать на каждый запрос отдельный поток, не процесс, а поток, они более легковесные, плюс они могут в пределах одного процесса системного разделять типы данных, очень шарить память, так скажем. Но для более прогрессивных решений используются варианты, когда один поток системы обрабатывает несколько запросов разом. Как он это делает, способы бывают разные. Есть очень популярный способ, это подход Nginx, допустим, или Node.js, где один поток просто переключает контекст руками, то есть такой event pool реализует в себе, и по очереди маленькими блочками обрабатывает данные. Есть подходы, которые используются в языках типа Go, там, Python, Lua, Ruby, по-моему. Это всевозможные горутины, грин, треды и подобные вещи. Когда некая библиотека или сам рантайм языка позволяет вам писать как бы блокирующийся код, как будто бы он работает в отдельном там, потоке или процессе. Но на самом деле там рантайм потихонечку в фоне быстренько переключает ваши потоки выполнения, когда они блокируются на ожидание ресурсов, чтобы код, который хочет поработать именно с процессором, он в это время проснулся и поработал. Перекладывание проблем планировщика с разработчика или с операционной системы на, собственно, язык или библиотеку этого языка.
А вот можешь каким-то субъективным мнением поделиться, какой язык, на твой взгляд, эффективнее всего справляется с этой задачей? Или нельзя так сказать, и у них у всех там плюсы, минусы, трейд-оффы?
Я бы, наверное, предложил три языка. Это Erlang, как довольно старый язык, который создавался с такой задачей, собственно, это его цель. И при этом он имеет просто, мне кажется, уникальный просто преимущество с другими языками. Он может вот эти свои маленькие потоки выполнений перекинуть между серверами. Прозрачно для разработчика, такого, по-моему, практически вообще нигде нет. А из более таких привычных языков, наверное, это все-таки Go и Java. Языки очень близкие, которые сейчас, мне кажется, являются чуть ли не прямыми конкурентами во многих областях. При этом в Go такая функциональность есть из коробки, то есть это часть языка, а в Java реализовано то же самое, но просто пакетом.
Ну, за Java мое сердечко. Просто в эфире, ну, как бы я всегда не упускаю возможность немножко потопить за Java. Окей. Давай теперь поговорим, ну, кажется, с ожиданиями более-менее понятно, что мы можем сделать с самой непосредственно работой. Ну, кажется, самое первое очевидное, это, наверное, оптимизировать наши алгоритмы, смотреть, чтобы мы в коде не творили какую-то дичь и безумие.
А почему мы с этого-то начинаем? Полезная работа-то вообще раз-два обчелся. Мы же разобрались то, что нам нужно бутылочное горлышко-то в другом вроде, нет?
Вот, вот, об этом мы сейчас и хотим поговорить.
Сейчас переходим.
Окей.
Ну, давайте поговорим об этом, хорошо. Но мне кажется, начинается оптимизация не очень хорошо. Нет, конечно, стоит очевидные какие-то вещи в коде посмотреть, но обычно попытка сесть и оптимизировать код по максимуму — это преждевременная работа, и не факт, что именно ей нужно заниматься сейчас. Возможно, есть какие-то более простые и дешевые способы, ничего особо не делая, ускорить работу в целом. Допустим, типичный пример — это когда, допустим, мне кажется, вот, авторизация пользователя на сайте, да? И мы хотим ему отправить письмо. Это такой типичный шаблонный пример учебный. Мы авторизуем пользователя, добавляем его в базу, и тут же в нашем коде высылаем ему письмо, общаясь с каким-нибудь там SMTP-шным сервером. Это очень плохой пример, потому что в случае проблемы этого сервера все наши процессы, потоки, корутины, там, не знаю, корутины, они зависнут в ожидании, собственно, этого внешнего сервиса, и при этом клиенту нет необходимости прямо сейчас получать свое письмо прямо в том же запросе к нашему сервису. Он снова пойдет в почтовый клиент за этим письмом. Получается, неплохо бы те вещи, которые нам не нужно обрабатывать прямо в нашем запросе, обрабатывать не в нем, а как можно быстрее ему ответить клиенту. То есть какая-то минимальная быстрая обработка, ответили клиенту, а там в фоне уже отрабатывают. Тут есть разные варианты. Либо мы это обрабатываем в том же самом процессе, который обрабатывал запрос, но он отправил ответ клиенту, там закрылся дневник, там, или флашнул, вот, авторизация зависит. А либо он откладывает это в другую какую-то очередь на обработку там, синхронную. Пример первой реализации есть, допустим, в PHP, там есть FastCGI, не знаете такое вообще? FastCGI.
Что-то знакомое из далекого прошлого,
ну, я видимо, немножко писал на PHP. Не PHP-шники,
да. Да, да.
У FastCGI сервера есть запрос FastCGI Finish Request, то есть как бы это типа, все, что я в тебя писал, ты отправь клиенту, а теперь можно поработать просто в фоне. Вот как раз, собственно, один из таких примеров. Мы делаем этот запрос, мы гарантируем, что к этому моменту клиент получил наш ответ, ну или, по крайней мере, все данные к нему улетели, к присоединению. И теперь мы можем уже не заставлять клиента ждать, что-нибудь сделать полезное для нас. А второй вариант с очередями, тут великое разнообразие всяких подходов.
Ага. А вот тут у меня вопрос, а что делать, вот, допустим, как раз в примере с отправкой письма, то есть мы там что-то отработали, какую-то авторизацию, мы что-то записали в какую-то очередь, что нужно отправить письмо пользователю, мы ему как бы в запросе уже, точнее в ответе на запрос репортнули, что чувак, все хорошо, то есть пользователь, грубо говоря, у себя там в телефоне или на фронтенде, ну, короче, в браузере, увидел, что все хорошо, ждите письма, и в этот момент у нас очередь что-нибудь там взяла вот это сообщение, попыталась отправить и поняла, что что-то не так. Вот как быть тогда с тем, чтобы пользователя консистентно уведомить о том, что всего письма-то ему можно и не ждать, что-то сломалось.
Ну, вообще, в таком варианте, видимо, самое разумное будет ему в интерфейсе сайта показать сообщение, что вы указали плохой ящик. Какого-то другого варианта.
Ну, это же может произойти. Это же может произойти в какой-то момент позже. Ну, то есть, если я правильно понял, мы обрабатываем запрос, там, условно говорим пользователю, что все, мы добавили в очередь вот это вот сообщение на отправку письма в каком-то будущем, когда другой процесс возьмет из этой очереди и отправит письмо по факту. Но пользователю мы уже вернули запрос, там, 200-ку какую-нибудь, что все, все окей. Вот. И пользователь в этот момент может уже, не знаю, уйти из браузера или переключиться на другую вкладку, или сделать что-то еще. И вот там, не знаю, через несколько секунд наш процесс запустился, зашел в очередь, взял вот это вот сообщение, увидел, что нужно отправить имейл на такой-то адрес, и увидел, что что-то не так. Вот что делать-то в таком случае? Это же нужно какую-то отдельную инфраструктуру писать, чтобы можно было пользователя уведомить или нет?
Ну, либо мы таску ретраем, то есть если эта ошибка была не критичная, ну там, любые проблемы временные, там, сетевые. Если даже мы никак не можем сделать, то мы пользователя уведомить не можем никак. Не, ну есть всякие там браузерные пуши и прочие решения, которые мы могли бы использовать, но в целом гарантий никаких нет. Но, в принципе, если человек не получил письмо и не стал заходить на ваш сайт проверить, а почему не пришло, возможно, он и не заинтересован в пользовании сервисом, может, он нам особо не нужен.
Ну да, может быть.
Так же, как вся оплата работает, что отправить смс, а смс не приходит. Там счетчик тикает-тикает, через какое-то время тебе разрешают еще раз попробовать себе отправить сообщение, там, смс-ку, да?
Ну, это вариант, что я предложил первым. Да, человек остается на сайте, можем уведомить. Если он ушел с сайта, мы никак.
У меня просто какой-то такой опыт, то, что если что-то сломалось, просто необходимо, скорее всего, самому ручками уже пользователю взять и повторить эту операцию там, или заново попросить прислать себе письмо там.
Мне кажется, это уже на уровне интерфейса может быть решено. У нас пользователь-то создался, но у нас, допустим, не стоит еще там в БД галочка, что он verify, да. И он просто в личный кабинет заходит и видит, что он не verify, и у него есть кнопочка «Повторить отправку». Вероятно, да, прийти к нему ночью и сказать, что твое письмо не отправилось.
Просто молча стоять над кроватью.
Просто в интерфейсе, да.
Ну, я просто хотел сказать, что я тут вам про хайлоуд, а вы мне про интерфейсы, личный кабинет и все остальное. Ну, как же так?
Просто вот пример. У нас, допустим, при регистрации чеков, мы его добавляем в базу, приходит подтверждение клиента, мы авторизовались, тут же появляется окошко, где нужно ввести там ключ из письма. То есть человек понимает, что нужно какое-то письмо дождаться, а потом зайти на эту страничку и что-то ввести.
Вот, Леша, а у меня... Вот вопрос к первому решению, что ты предложил с очередью, все понятно. Это кажется, что гибко, мы можем ретраить таски, да, тоже их как-то мониторить. В общем, это отдельная инфраструктура, которой можно управлять. А вот в первом случае, если у нас что-то пошло не так, там вообще есть возможности управления всеми этими процессами? Или там так один раз ты заслал,
не получилось, только отложить в очередь. Угу.
Ну, то есть кажется, что это такое прям начальное решение, и в целом, если у нас история про какие-то отложенные процессы, то нам только как бы в очереди путь, по сути.
Это скорее подход, когда нужно что-то очень такое легковесное сделать. Статистику записать, какие-нибудь логи кинуть, не письмо отсылать. То есть, как бы, нет, это не та задача. Тем более, должна быть более надежной по работе, нежели эта вещь. Если мы потеряем какую-нибудь одну строчку статистики, что человек там что-то сделал, ну, это не жалко. А если только письмо не придет, это гораздо более обидно.
Угу, понятно.
Когда ты сказал о истории про... Вот есть какая-то основная часть, там выполнена какая-то полезная работа, например, авторизация, после этого нам надо кому-то, у кого-то еще попросить, чтобы он отправил письмо, а мы тем временем пользователя можем пропустить пока дальше и сказать о том, что работа выполнена, авторизация закончена. Я когда вот эту историю услышал, у меня прям в голове возникло прям такое акторы. Что думаешь? Мне кажется, это что вот концепция акторов сюда хорошо ложится. Нет?
Но ведь актор — это просто способ структуризации кода в одном процессе, получается, каком-то.
Вот да, тоже думал, что актор — это больше про как раз-таки управление там теми же ожиданиями.
И что... в сторону корутин, нет?
Туда. Да, да, да. То есть это никак не даст нам выполнить код на другом сервере. Там.
Если мы не хотим руками управлять кучей тредов, то мы там используем какую-нибудь акку, которая там миллион акторов держит без проблем, и не нужно задумываться о многопоточности.
Вы сейчас рассказываете, получается, уже о подробностях реализации, о том, что то есть акторы позволяют нам не думать о непосредственно многопоточности, и для нас это выглядит, как будто взяли, закинули куда-то сообщение, и все. И оно само как-то выполнится и разрулится.
Так мы же начинали с того, что уменьшить время ответа клиенту, убрав то, что ему не нужно сейчас, фоновую обработку. Ну, акторы помогут, я не понимаю.
Но то, что у нас один актор занимается непосредственно авторизацией, а второй актор занимается отправкой писем.
Второй поток, там, не знаю.
Окей. Мы, кажется, начинаем закапываться в подробности уже реализации.
А если он не запустился, как что мы будем с ним делать? Надо перезапустить, а это лучше делать очередь и все.
Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, это похоже как раз-таки на там, один из первых вариантов, который ты перечислял, когда мы просто эту проблему пытаемся решить в том же процессе, но не синхронно с основной задачей. Да. Ну, в принципе, да. Тут, как бы, мне кажется, акторы вполне зайдут. Ну, окей. Это, кажется, довольно такие... Ну, короче, не каждую проблему так можно решить, и не все задачи можно вот так вот в фоне решать. А что делать, если у нас задача более важная, но все равно продолжает сжать ресурсы? Нельзя ее просто куда-то скинуть в очередь.
Если нам не хватает очередей... Так понимаю, ты про нехватку ресурсов на обработку сейчас, или как? Я не совсем понял.
Ну, да. Например, так.
Ага. Но тут есть, собственно, два способа, если нам не хватает нашего сервера для обработки наших запросов. Есть вариант дешевый, ну, назовем его так, да? Это вариант с вертикальным масштабированием, когда мы ставим более мощную железку, и нам начинает не хватать на какое-то время. И вариант более правильный, но сложный, поэтому, можно сказать, дорогой, ну, дорогой в точке зрения разработки, а не бюджета. Это вариант, когда мы распределяем нашу обработку на несколько машин. С первым вариантом, могу сказать, довольно веселую историю, недавно знакомый рассказал. Он работал в одной компании, и у них был отдел, который занимался какой-то там задачей. Ну, отдельная команда какой-то продукта. Вот. И они приходят к админам. Вот у нас были сервера, они используют какой-то облачный сервис, я не помню точно. Вот. Типа, вот у нас сервера, нам их не хватает. Но им дали более мощные серваки, там, подороже, покруче, они ушли. Через какое-то время снова приходят, нам их снова не хватает. Им дали самые-самые лучшие сервера, которые только можно. Самые лучшие частоты, там, куча памяти, там, все. Там, все, они ушли довольные. И скоро пришли снова, нам их снова не хватает. Админы пошли посмотреть, что такое, почему у них не хватает. Оказалось, что у них сервис использовал только одно ядро каждого сервера. Их приложение ускорялось только потому, что частоты новых серверов были выше. А все остальные ядра они не использовали.
Позволяет предположить, что они не очень следили за нагрузкой ядер и всего такого, видимо, и вообще с мониторингами, видимо, не очень дружили.
Да, это такой плохой вариант вертикального масштабирования. Они как бы росли, но...
Да. Ну, про горизонтальное масштабирование, я думаю, есть смысл поговорить чуть-чуть попозже, потому что у нас целая секция посвящена будет масштабируемой архитектуре. И все-таки напоследок хочется поговорить о вот оптимизации какие-то, ну, оптимизации, профайлить свой код, смотреть, где там в коде что тормозит. Это уже, я так понимаю, самые последние, да. Последнее средство, если больше ничего не помогает, и кажется, что действительно код наш тормозит, и можно его ускорить.
Да, то есть если команда понимает, что какие-то очевидные быстрые способы решения проблемы им не помогают, нет каких-то, ну, на виду затыков, проблем, то нужно уже сидеть и изучать тот код, который они написали или поддерживают. И тут не стоит бросаться и переписывать функцию, которая кажется, что она там самая вот медленная. Вот прям вот я ее вчера видел, наверняка она плохая. Нет, нужно начать с того, что в целом приложение целиком нужно профилировать. Профилировать именно не на каких-то тестах, а желательно, чтобы это были тесты на продакшене, а не синтетика. То есть именно реальные запросы, которые можно туда отправить. Есть разный способ, как это сделать. Мне кажется, наиболее интересно это либо запись реальных запросов, которые потом можно с какого-то лога воспроизвести на каком-то другом окружении, либо мы дублируем реальные запросы одновременно в два места. При этом главное, чтобы ваш код не менял продакшн-базу данных. То есть это было важно. Вот. И да, то есть мы запускаем на меньшем объеме, допустим, трафика с продакшн-запросами на чтения там, или из копии базы, и собираем профиль нагрузки, в зависимости от того языка там, или платформы, которые мы используем по-разному, конечно. Но суть в том, чтобы получить реальную ситуацию, реальный профиль, реальные слабые места, и бутылочные горлышки, а не пытаться их угадать. Это очень плохой способ. И начинать именно с тех мест, которые тормозят. Скорее всего, там будет ожидание внешнего ресурса.
Ну, понятно. А вот может ли быть такое, что все-таки... Точнее, есть ли какие-то кейсы на твоем опыте, когда все-таки при правильным решением полезным было поменять технологию какую-то? Вот понятно было, что все, мы уперлись в ограничения, там, не знаю, фреймворка какого-то или базы данных.
Бывает, но тогда обычно просто в топе функции там или какие-то классы того самого фреймворка или решения, которые не наш код, а те вещи, которые мы используем. Допустим, в прошлом году я там участвовал в конкурсе одном, и мы тюнили сетевые решения, и получилось в какой-то момент, что мой код был ничтожно мал по сравнению с тем фреймворком, который я использую. Пришлось его выкинуть. Это было как бы не по работе, но вот пример, где там просто открывают топ, а там весь забит системными вызовами, не моими. И все приходится.
Ну, я так понимаю, менять используемые технологии это очень-очень дорого будет. Причем это, наверное, так. Обосновать бизнесу будет просто нереально. Почти.
Это огромная проблема. Допустим, нас часто спрашивают на конференциях, а когда мы с PHP переедем, что-нибудь другое там, да, там, неважно. Подставьте свой любимый язык, да? Вот. Я говорю, что никогда, потому что объем кода, который написан за эти годы, просто такой, что невозможно абсолютно. Вот. Это слишком дорого останавливает там, развитие проекта, не знаю, на год, наверное, мне кажется, и сидеть переписывать. То есть, мне кажется, мелкий проект, да, который там стартап, он может себе позволить там, хоть раз в месяц менять там, технологию, базу данных, там, решение, вот. А крупный проект, который есть какая-то уже большая команда, легаси, и сработано уже лично нереально.
Мне кажется, тут помимо двух крайностей, одной, где мы сидим на одной технологии, не можем с ней уйти, и другой, где мы резко все переписываем, есть еще какой-то промежуточный этап про то, когда мы начинаем какую-то новую технологию вводить постепенно, тем более, когда мы говорим про какую-то бэкэнд-архитектуру, у нас все-таки распределено все, я не говорю, что везде-везде микросервисы, но тем не менее, есть, да, какие-то независимые части, которые с друг другом общаются, и вот тут интересно, насколько... Часто, допустим, вы у себя в команде можете позволить себе какие-то эксперименты в рамках отдельных сервисов, возможно. Вообще практикуете такое? Может быть, там на Расте попробовать кусочек написать? Или у вас больше монолитная история, и это сложнее осуществить?
Да, это хороший вопрос. Его не было в нашей схеме. У нас, собственно, язык Go появился как эксперимент в 2014 году. То есть у нас до этого него не было. А в целом мы стараемся наш монолит как-то... А, собственно, у нас монолит, да. Ну, по большому счету, кроме баз данных. Обособлять хотя бы не какие-то старые вещи, старые тоже стараемся, но хотя бы новые писать не в него же, а именно отдельными какими-то сервисами. И не могу это назвать микросервисами, очень популярное нынче слово. Во-первых, потому что мы их так не считаем. Просто когда меня спрашивают, а у вас микросервисы есть? Я говорю, а вот, допустим, Redis — это микросервис? Вот. И тут у каждого по-своему, да, то есть либо да, либо нет. Вот если вот микросервис, то у нас есть микросервис. У нас Redis нет, но у нас наши движки очень похожи на него по тому, как мы с ними общаемся. Вот. Мы не считаем, что Redis микросервис. Как бы это база какая-то там с сохранимыми процедурами, да, но не более того.
Мне казалось, что микросервис это то, что в том числе какую-то продуктовую историю в том числе выполняет, как, например, там, авторизация пользователя или там,
ну,
что-то,
да, но
другое.
Мы можем выполнить в Redis лоу-код, который там будет храниться в памяти.
Но если с этой стороны подойти, то, наверное, ну, да. Да, можно и подвернуть.
А, допустим, Nginx со встроенным Lua тоже микросервис? Вот, мне кажется, нет.
Ну да. Окей. Вот, получается, мы поговорили про то, что можно делать какие-то отложенные задачи, можно масштабироваться, можно оптимизироваться. Но, кажется, рано или поздно, даже если все... там все задачи вроде отправки имейлов сделать как отдельные какие-то отложенные задачи, процессы. Если оптимизировать все алгоритмы, то все равно с ростом нагрузки, когда пользователи уже не десятки, не сотни тысяч, а миллионы, то рано или поздно все равно встанет вопрос масштабирования. Кажется, ну, сейчас нет таких технологий, нет таких мощностей, которые бы позволили сверхвысокие нагрузки держать на одном сервере.
Да, то есть понятно, да. Никакой самый мощный сервер не позволит обработать любое количество запросов, даже самых легких. И поэтому очень быстро встает вопрос разделения тех функциональных вещей, которые сервер выполнял, на отдельные независимые серверы. Сначала выносится целый сервис. Допустим, раньше у нас был Nginx, который обрабатывал статику. Потом мы вынесли на отдельный сервер и закрыли наш старенький сервер этим новым. Мы вынесли какую-то часть нагрузки. Допустим, связанную с терминированием HTTPS-сессии, с задачей статики, с кэшированием ответов и так далее. Если нам не хватает снова этого сервера, допустим, по сети, там, нас начали досить, да, мы ставим рядышком второй сервер, третий, четвертый, они никак не влияют на работу кода, на базу данных, все хорошо. Если же нам не хватает нашего того сервера, где остались наш код и база, к примеру, то мы можем унести базу в другое место и так далее. Можно вот довольно глубоко и мелко дробить наш проект. Но все равно в какой-то момент получается так, что мы подробили до такой степени, что какая-то одна сущность работает на одном сервере, и нам этого сервера не хватает. Тут возникает уже, собственно, гораздо более сложная задача для разработчиков и администраторов, нежели для тех, кто деньги выделяет проекту. Как это дальше можно масштабировать? То есть приходит команда разработки. По поводу еще, мне кажется, сервера, который с Nginx или каким-то другим сервисом, хотел добавить, что эта вещь полезна не только тем, что мы там терминируем HTTPS, но она еще позволяет нам защитить наши внутренние ресурсы от плохих пользователей. Плохих не только потому, что они зловредные, да, но в том еще, что они могут быть на каком-нибудь там 2G интернете, где-нибудь там в Сибири, и они очень хотят ваши сайты попользоваться, но у них очень плохой и медленный интернет. И если мы будем нашим каким-то там движком, не знаю, базой, сервисом, отдавать ему напрямую наш ответ, то получится, что пока мы не дадим ему последний байт нашего ответа, он будет держать наш поток, процесс, там, не знаю, там, гринтред и подобное. Это очень неэффективно, потому что в это время хорошо бы, чтобы наш бэкэнд уже обрабатывал другие запросы, потому что он уже сформировал ответ этому клиенту. Мы можем как раз-таки переложить эту функциональную вещь на тот сервис, который стоит перед нашим бэкэндом. Например, Nginx, там, Light, HTTP, не знаю, кому что нравится, решений очень много. Вот. Это очень важная вещь фронтов, то есть это сервер перед нашей машиной. Ну и кроме того, если ваш сервис пытаются там досить, не знаю, или какой-то клиент сошел с ума и в вечном цикле течется ваш API, то было бы неплохо иметь какой-то full-контроль, рейд-лимит и прочие вещи, которые бы ограничивали такого клиента от того, чтобы он просто досил вас бесполезными запросами. Это, вот, мне кажется, основные вещи для фронта. Это терминированных HTTPS, full-контроль и медленные клиенты.
Вот сейчас я попробую разобраться, потому что я, наверное, не до конца все понял. Вот понятно, мы там у себя на своей стороне, как ты сказал, что-то куда-то разнесли, вынесли какие-то отдельные сервисы на, там, на другие машины, разгрузили немножко, но в конечном итоге вот клиент запускает свое там, условно-мобильное приложение. У него там где-то в коде написано, что нужно ему стучаться на такой-то хост. Вот какой-то, ну, допустим, если это один какой-то айпишник, например, то в какой-то момент все равно он станет той точкой, куда сходятся запросы от миллионов пользователей. То есть у меня вопрос такой, не нужна ли какая-то логика на клиенте непосредственно, чтобы он стучался, может быть, в разные IP-шники или откуда-то получал список серверов, на которые ему нужно ходить? Я просто слышал на каком-то из докладов на G-Point, что есть такой подход, когда фронтенд, в принципе, знает про какой-то набор серверов, на которые ему нужно ходить, и он там каким-то алгоритмом выбирает, на какой именно ему идти. Вот. Или это все-таки резолвится где-то на другом уровне? Вот как это вообще устроено?
Похоже на толстый клиент, так понимаю, да, который клиент не просто глупо делает запросы, но он еще что-то знает о работе бэкэнда. Такой подход есть, конечно, если у вас есть ресурсы там, в компании там, или аутсорс, но написать такого клиента, это может быть полезно. Допустим, наше приложение для лайв-трансляции, оно довольно умное, оно не просто тупое, ну вот отсылает стрим там или получает стрим. Оно умеет переподключаться, оно понимает, что сервер перегружен и прочие вещи делает само. Но, мне кажется, более универсальным способом было бы сделать на стороне бэкэнда такую реализацию, потому что никто не запрещает иметь одинаковый айпишник у двух серверов. Никто не запрещает для одного доменного имени в зависимости от региона, где находится пользователь, выдавать ему другую точку присутствия вашего там системы. То есть либо иметь там гео-ДНС, либо просто публиковать одинаковый айпишник на несколько серверов физически. И для клиента это будет совершенно прозрачно, перезапуск отказа машин, для него будет один айпишник, либо разный айпишник, он даже думать не будет о том, что там на самом деле внутри находится. С этим есть свои сложности, но
Нет, это интересно. Типа, Женя, в том кейсе это типа балансировщик нагрузок на клиенте, получается, да? С распределением по какому-то рандому между айпишниками. Вот этот.
Честное слово, это не мой кейс. Я это услышал на конференции.
Я поняла.
За что купил, зато продаю.
Но это, знаете, звучит как уже такая типа последняя ступень, когда уже больше балансировать негде, и тебе, и ты уже идешь к мобильщикам и говоришь, блин, ну давайте в плист еще 5 айпишников добавляйте и выбирайте.
Там что-то было просто про то, что действительно фронт куда-то ходил за тем, чтобы получить какую-то базовую совсем топологию серверов, на которые ему нужно ходить, они уже дальше его куда-то перенаправляют.
Ну, а вот это куда место, куда он за базовой топологией ходил, все равно ведь остается вот это вот одно местечко.
К сожалению, это я не помню, я потом посмотрю, что это был за доклад, и, может быть, если я вспомню, я прикреплю его ссылки. Потому что было интересно, но я забыл, что это. По-моему, это был кто-то из одноклассников, но я могу ошибаться.
Я такую схему часто встречал в игровых бэкэндах, когда клиент получается, скажем, для какого-то боя к серверу, а ему выдается уже потом адрес или несколько адресов там, запасных того сервера, который обрабатывает его бой. То есть эта схема, да, используется.
Ну, да.
Но это именно скорее для того, чтобы выдать ненагруженный сервер, который длительное время будет обрабатывать ваше соединение. Для какого-то веб-бэкэнда это нетипичная схема, и обычно там каждый запрос он может прийти на разную машину, и конфликтов не будет.
А можешь еще чуть-чуть поподробнее рассказать, какие есть методики вот этого флут-контроля, как ты это назвал, флут-контроль, да? То есть когда мы понимаем, что клиентам что-то не так, он начал что-то неистово спамить и куда-то стучаться больше, чем нужно. Что вообще, как с этим борются?
Ну, есть какой-то первое, как бы, звено или границы, собственно, это фронты, то есть сервера, которые обрабатывают ТП-шный трафик. У них есть свои лимиты, которые очень сильно задраны вверх, но они все равно есть. Это отсев, ну, совсем уж не легитимного трафика, который полный трэш. Плюс там некорректные типы запросов, допустим, там не get, там пункт, там пост, да, какой-нибудь там, не знаю, нетипичные запросы, кривые заголовки, ну, в общем, всякие нехорошие вещи. А если же все корректно, все запрос проходит до кода, то там великое множество способов отфильтровать запрос. То есть у нас по коду есть, допустим, всякие проверки, что с одного и того же IP-шника, с подсети, там, с одним user ID, там, на один и тот же URL там, и прочее, но очень много всего, это какой-то общий код. Мне кажется, каждый проект сам понимает, какие запросы к нему приходят, и какие запросы не должны быть или должны быть в каком-то количестве, то есть какого-то единого решения.
Мне кажется, это все близко к всяким антифрод алгоритмам, которые все сильно берегут и никому не рассказывают, поэтому никто не знает, как-то борется вот с таким трафиком левым.
Ну, у нас какие-то есть лимиты, которые мы не озвучиваем, понятно, да, чтобы всякие плохие пользователи не делали лимит минус один запрос, укладываясь в этот лимит. Да, но в целом ничего какого-то там ноу-хау нет, просто аккуратно подобраны со временем, даже не из потолка взяты цифры. Это, мне кажется, любой проект сам со временем к этому придет. Никакого ноу-хау там нет.
А вот следующий момент, который хотелось бы проговорить, это про сервера, которые отвечают за данные, то есть на которых у нас хранилище. Вот при таком масштабировании что с ними вообще делать можно?
Обычно сервера, в смысле, там, Muscle, Postgres и прочее, они масштабируются вертикально. Это прям очень частая схема, которую я видел. Просто берем сервера помощнее, больше ядер, памяти, прям зашибись, там, диски создаешь, в RAID ставим, да, и прям хорошо. Но все-таки база вырастает, и тут мы приходим к пониманию, что нам нужно больше, чем один сервер. И тут все очень интересно. В отличие от фронтов и серверов с кодом, которые stateless, базы хранят состояние, собственно, они хранят данные, которые мы не хотим потерять обычно, да, все-таки. Вот. И нам нужно каким-то образом разделять наши данные, но при этом иметь к ним какой-то единый доступ. И здесь, наверное, можно выбрать единственный способ, который как-то позволяет это сделать, это шардирование наших данных. А как можно шардировать? Допустим, у нас типичный, не знаю, SQL-решение, ну, такое, наиболее, кажется, привычное, да? Слушайте, не знаю. И у нас там куча табличка, с которыми мы общаемся. Самое очевидное решение, как это можно разделить, это унести другие таблички на другой сервер. Ну, почему бы нет? Но поэтому получается, что если наш код завязан на то, что таблицы были на одном сервере, допустим, мы делали какие-то джойны между ними, там, или юнион, то мы не можем этого больше сделать, и нам нужно наш код переписывать. Поэтому это решение сложнее, чем просто поставить более мощное решение. Ну, все равно. Но это единственный способ, как дальше масштабироваться. в какой-то момент мы дорастаем до того, что у нас на одном сервере находится одна табличка, и нам ее опять же не хватает. Мне кажется, очень многие компании, которые выступают на конференциях, приводят в качестве примера табличку с пользователем. Но надо же показать, что у нас так много пользователей, что нам не хватает сервера, чтобы их всех хранить. Вот. И нам нужно как-то этих пользователей дробить на разные сервера. Ну, собственно, какое решение есть? Мы, опять же, берем и как-то раскидываем каким-то там корзинам, интервалам этих пользователей. Подходы бывают разные, все зависит от того, как вы потом будете их читать, этих пользователей обратно. И не стоит забывать, что пользователи продолжают регистрироваться, если проект еще не заглох. Вот. И при этом более новые пользователи, они более активны, потому что они вот только пришли, они хотят пользоваться сервисом. Ну, либо это просто бот. Поэтому нагрузка на те сервера, где у вас хранятся новые пользователи, она обычно гораздо выше, чем на те базы, где хранятся старые пользователи, которые, может, даже и не заходят особо. Это очень важно при шардировании данных. То есть есть какой-то вариант, нам не хватает сервера, мы ставим второй сервер и начинаем всех новых лить в него. Ну, допустим, ну, просто вариант. Это очень плохая схема, потому что мы убьем наш сервер нагрузкой, ну, скорее всего. Либо это будет очень мощная железка, непозволительно мощная, хотя там не будет такой нагрузки в будущем. Нам придется с нее переезжать на более медленно, когда данные остынут. Другой вариант – это размазывать пользователей по чуть-чуть в каждый из имеющихся серверов. Ну, то есть он добавляет. Но получится, что мы можем прийти к какому-то моменту, что у нас кончилось место на этом сервере, и упс, как бы, да? Но опять же, нужно как-то дробить. Как мне кажется, более правильный вариант – это подход с виртуальными шардами. То есть, когда мы не говорим, что у нас вот есть обязательно 8 серверов, условно, да, и на каждом из них 1/8 наших пользователей. А мы говорим, что у нас на одном сервере, допустим, 10 тысяч таких вот блоков, и всего у нас на 8 серверах их 80 тысяч, да, заранее. На самом деле их столько нету, но мы в коде и в нашей схеме доступа к данным это уже учли, что у нас очень много. И при этом, когда у нас не хватает наших 8 серверов, мы можем часть этих виртуальных шардов унести на другую машину в любом количестве. Мы можем унести их ровно половину, там на 16 машин разнесем. А мы можем унести только один какой-то горячий кусочек с очень популярной группой, которая хочет жить на отдельном сервере, и мы ее можем отдельно унести, ничего не ломая в нашем коде. То есть мы можем балансировать. При этом мы можем какие-то холодные данные, которые нам больше нужны, сливать в большие медленные сервера произвольно, то есть полный контроль. Мне кажется, это самый такой масштабируемый и удобный подход. Ну да, он требует, чтобы сразу разработка понимала, что данные не связаны, они могут лежать как угодно. Никаких там джойнов, никаких там внешних ключей, ничего такого делать нельзя. Это должно быть на стороне кода, либо какой-то прокси.
Вот так как у нас хайлоад для начинающих, то первый от меня такой дилетантский вопрос. Кажется, что при шардировании одного и того же ресурса, ну, типа тех же пользователей, первое, возникает проблема с идентификаторами или каунтерами, да, то есть нам, допустим, каждых нужно посчитать. Вот если же там о подходе, что есть какой-то отдельный сервис, который как раз типа айдишники всем выдает, и выдает он их, причем пачкой заранее, вот можешь подробнее об этом рассказать, как решается такая задача?
Я знаю о разных решениях. Мне кажется, первое, которое все делают, это автоинкремент в базе. Это, ну, такое, с чего, мне кажется, многие начинают. То есть какая-то табличка, и она ведется на юзера. Но это решение не масштабируется, потому что если мы берем два сервера, то у нас уже два каунтера, и какой из них использовать, непонятно. Либо мы оставляем каунтер на нашей базе, и в какой-то момент эта база лопнет, если все остается. Другой вариант – это вынесение в отдельный сервис, который, может быть, возможно, более оптимизирован, чем общая универсальная база данных. Он умеет делать только один инкремент, но делает это эффективно, да? Другое решение, которое используется у нас, ну, скажем так, можем себе позволить, да? Вот. У нас пользователи хранятся в отдельном движке, ну, базе данных самописной, которая подроблена на кучу серверов, и в пределах каждого сервера свой счетчик. То есть мы отсылаем нового пользователя в проксю, которая понимает, куда ей нужно отправить его дальше. И в ответ мы получаем айдишник, собственно, вставленной записи. Это такое читерство, наверное, скорее всего. Но это некий, да, некий баланс между одним счетчиком, потому что мы получаем ответ, инкремент конкретного пользователя, и вариант, когда мы пишем его в один из шардов и получаем. Ну, такой типичный вариант, если не писать свою базу данных, наверное, это да, это выбирать, зная количество шардов, какой-то либо один из них, виртуальный шард, писать в тот сервер, в его локальный инкремент, ну, счетчик инкрементов. Возможно, при этом мы увеличиваем его не на единичку, а на количество шардов, которые у нас есть, чтобы не было каких-то коллизий.
А как насчет баз данных, которые позволяют в разных шардах хранить разные колонки, в принципе, одной таблицы? Сколько я знаю, там, какая-нибудь Кассандра, по-моему, она, в принципе, с таким подходом дружит. Или я путаю?
Вообще такое не используем, по крайней мере.
А, не используете? Ну, мне просто интересно вообще, когда это может быть нужно. Наверное, то есть это же когда какая-то часть данных, к ней обращаемся часто, какая-то часть данных там не очень. Ну, не знаю, банально, если у нас есть пользователи, то, наверное, имя, фамилия и номер телефона нам нужны часто, а то, там, не знаю, ссылки на сканы паспорта и чего-нибудь еще, наверное, нам не очень нужны.
А чем это тогда отличается с тем, что просто по разным таблицам это разнести и во второй использовать как айдишник, ну, айдишник первый, как primary key, если у нас там реляционный обычный. Кажется, что и тогда таблички можно разнести по разным.
Ну, да, идеологически кажется одно и то же. Я, собственно, спрашивал, потому что мне самому интересно было, ведь есть же конкретно базы данных, которые вот именно как, позиционируются как колоночные базы данных, вот в них можно по колоночкам делать запросы, и на самом деле данные из одной строки, то есть вот мы запросили одного пользователя, они на самом деле могут храниться абсолютно на разных серверах, но для нас это выглядит, как будто бы мы сделали простой обычный запрос.
У нас нет таких широких таблиц, то есть куча колонок, у нас, собственно, есть необходимость хранить каких-то данных, допустим, там фотография паспорта, да? У нас есть отдельная сущность фотографии, а, собственно, в объекте чья это фотография хранится лишняя какая-то сущность. И при необходимости мы ее запрашиваем отдельно. Это позволяет нам, допустим, такие вещи, как получение аватарок друзей, ну, там 6 аватарок, да, получить, мы можем их сделать одним запросом. Сначала получаем список друзей, 6 из них, а потом отсылаем мультигеты 6 айдишников этих фотографий. А не дай мне 6 всех там колонок, там, или часть колонок этих пользователей.
Понятно. А вот ты упомянул, что нужно уменьшать в целом связность данных, то есть избавляться от ненужных джойнов и от всего такого. Кажется, это довольно близко еще к денормализации, то есть нам нужно делать структуру данных максимально плоскими. Правильно понимаю?
Да, да. Не знаю, слышали такое выражение, что когда дети приходят в школу и говорят, забудьте все, чему вас учили в садике, да, когда приходят в универ, забудьте всему, чему вас учили, собственно, в школе. И то же самое, когда приходишь в реальный хайлот проект, забудьте, чему вас учили в универе. А, вот, то есть, да, то есть денормализация – это вещь хорошая, но в какой-то момент приходится идти против нее, и практически от нее ничего не остается. То есть максимальная локализация разрозненных данных для того, чтобы просто быстрее отвечать. Об этом вроде как еще поговорим, всякие про кэширование и прочие вещи, но самое типичное решение, чтобы уменьшить количество запросов для формирования ответа. А это связано с тем, что мы достаем как можно меньше данных, как можно меньше количество запросов. То есть мы данные денормализуем в том формате, который потом мы хотим отдать дальше.
Ну, то есть мы начинаем по факту начинаем дублировать эти данные.
Да.
И вместо того, чтобы тащить связанную сущность, мы ее, грубо говоря, можем пихать прямо в ту же самую таблицу.
Да.
Полями дополнительными. Ага. Кажется, понятно, как это поможет ускорить, но это получается, что у нас база тогда будет распухать.
Да. Но смотри, мне кажется, хранить денормализованные сущности в персистентном хранилище не очень правильно. Все-таки делать такое на основе системах кэширования и предагрегации, а не на постоянку.
Ну и вообще это же изначально зависит от того, какой у нас, как это, грубо говоря, профиль нагрузки. То есть если мы должны часто читать и очень-очень редко что-то изменять, то, наверное, можно, в принципе, хоть и в основное хранилище все записать, все равно там запросы на изменения происходят в сотни и в тысячи раз реже, чем
так это, собственно, чтение. И есть типичный веб-проект. Мало записей, uh-huh. Много чтений. То есть даже какие-то там, не знаю, в сетях, там, в социальных сетях, там, всяких там слаках и прочих, чтений гораздо больше, чем записи. То есть люди не могут не генерировать столько контента, сколько другие могут почитать и просмотреть, лайкнуть и прочее.
Ну да, это очень жизненно, потому что, как это говорят, программист большую часть времени читает код и там 10% времени его пишет.
Да, есть решение, где больше записи, чем чтений, допустим, системы там логирования или мониторинга, да. Там много-много пишем, и иногда мы хотим это почитать. Там специализированное решение, которое заточено под запись, не под чтение.
А вот давай теперь тогда поговорим про кэширование как раз-таки. Мне кажется, это тот самый подход, который позволяет нам разделить те сущности, те сервера, наверное, на которые мы ходим, чтобы что-то прочитать и чтобы что-то записать. Вот Что, как, ну, вот, самое сложное, мне кажется, в кэшировании, это как обеспечить, собственно, консистентность того, что лежит в кэше, и консистентность того, что лежит именно в самой базе.
Про консистентность вообще-то отличный вопрос, да. Во-первых, зачем вообще кэшировать? Кэшировать нужно, если нам не хватает ресурсов нашей базы, и мы не можем ее еще более отмасштабировать, отшардировать в ущерб, ну, видимо, бюджету в основном, скорее всего, да? То есть, вот. Понятно, что мы можем очень долго дробить данные, если нас позволяет железо. Вот, если нам хочется использовать сервера, которые более оптимально работают с кэшом, то есть они выполняют более простые вопросы, там, чтение, запись по ключу, да, и не могут сделать сложные запросы базы, то мы можем таких серверов сделать больше, чем серверов с базами. Собственно, как кэшировать? Самое простое решение, мы сходили в наш какой-нибудь там кэш, ну, там, не знаю, допустим, кэш, прям супер топ-1, да, популярности. Там данных нету, мы пошли в базу, получили данные, записали в кэш, отдали клиенту. Все хорошо, пока у нас не начинается реальная жизнь, назовем это так. Просто кэш может не ответить, база может не ответить, в кэше может быть какая-то фигня сохранится. Ошибка записи, одновременный доступ нескольких клиентов к одной и той же записи в базе. Два клиента пришли, допустим, клиент сидит и спячет, да, вашу страничку. Два запроса пришли, пошли в кэш, в кэше данных нет, она пошла в базу с одними и теми же данными. Если база не умеет одинаковый запрос обрабатывать один раз, то, скорее всего, она отработает их два раза. Вот. Два раза получили ответ от базы, два раза сохранили ответ в один и тот же ключ кэша, еще ему увеличив нагрузку два раза и ответили клиенту на этот запрос. Вот. Это плохая схема. И тут, собственно, нужно очень аккуратно этот кэш использовать. Во-первых, если какой-то код идет за данными в базу, то очень хочется, чтобы это делал только он один за этой сущностью. Каким-либо образом не давать другим потокам выполнения сделать то же самое. Способов много разных. Один из, мне кажется, часто используемых, это то, что мы какой-то флажочек оставляем в кэше о том, что мы сейчас пойдем. То есть мы идем в кэш и запрашиваем не просто сущность нашу, но еще и второй ключ с флажком. А нет ли кого-то, кто прямо сейчас этот ключ заполняет? Ну, получает. Если есть, мы немножко ждем, там, отдаем клиенту, типа, подожди, ну, и еще раз идем. Скорее всего, к этому моменту тот другой поток выполнения уже отработает, сохранит ключ в кэш и так далее. Если мы не можем такого себе позволить, то есть мы не хотим, получив этот флажок, ждать там в цикле или переключать, то есть разные способы решения проблемы. Первый – это преждевременное создание кэша. У нас, допустим, он используется практически, мне кажется, везде. В чем его смысл? Мы, допустим, получили от пользователя пост фотографии котика в популярную группу, на стену группу. При этом, если мы просто добавим в какой-то там движок и потом отправим всем подписчикам эту группу сообщение, что вот на стене появился новый офигенный котик, идите лайкайте его, то, скорее всего, если они все разом придут, то они все пойдут в нашу базу за этой постом на стене, и, собственно, база с этим постом ляжет, она не сможет это сделать. И даже если мы будем использовать кэширование, все равно это будет огроменный всплеск одновременных запросов в кэшу и в базе за одной и той же сущностью. Поэтому правильным вариантом здесь будет заранее, когда мы получили от пользователя запрос на добавление этого поста, сразу же его еще и в кэш записать. Поэтому, когда пользователи получат сообщение, что вот новый пост, они придут, увидят, что данные уже есть в кэше, и все отлично, они вообще не пойдут в базу. И если в кэше нет вытеснений по нехватке памяти, он не перезапускается, то получается, что код именно читателей вообще никогда в базу не идет. Им это не нужно. Ну, кроме методов изменения. Другой вариант заключается в том, что если мы идем в базу, а допустим, ей плохо, то получается, что следующий запрос тоже пойдет в базу, а ей тоже уже плохо. И если мы будем таким образом долбиться в базу каждый раз, то она их будет еще грустнее. Для этого мы можем что сделать? Мы можем в тот ключик, который мы хотели бы сохранить нашу сущность, записать какой-то флажочек, что вот мы только что пытались, и у нас не вышло. Поэтому код, который придет за этой сущностью там, через какое-то время, успешно прочитает ключ из кэша, но увидит, что в нем содержится не та сущность, которую он хочет, а флаг, что в базе плохо, и данных нет, простите. И он не пойдет ушатывать базу еще дальше. Да, при этом мы должны ключ хранить меньше времени, чем сущность, чтобы у нас не было случаев каких-то кратковременных проблем, длительного простоя. Ну, но при этом код должен быть готов к тому, что у нас база может ответить. Но мне кажется, разработчик должен быть готов к тому, что мир несовершенен и бывают проблемы. Но при этом мы не ушатаем нашу базу бесполезной нагрузкой, когда ей плохо. Еще вариант. А, да, такой вариант, когда мы что-то сохраняем, это негативное кэширование. То есть мы подставляем в кэш, что у нас нет данных. Мне надо идти в базу. Это очень, ну, распространенный подход. У нас он используется очень много где. Потому что, ну, очень много баз, очень много серверов, и постоянно бывают проблемы. Другой вариант, когда мы сохраняем... Да?
У меня вопрос такой. Это... Вы пишете этот код заранее или уже по факту? Ну, то есть это история про... Короче, ты до этого рассказывал о том, что не стоит делать предварительную оптимизацию. Вот это тот случай или нет?
У нас есть прям готовые обертки, которые заворачивают по ходу в движок, по ходу в кэш.
Uh-huh.
А, то, ну, то есть разработчик, когда он вообще даже не думает об этом часто. Да. Понятно. Это не какая-то постоянная, повторная, ручная работа. Нет, уже все написано за ним.
Окей.
Просто, возможно, да, для кого-то это будет определенная оптимизация, возможно, да, но мне кажется, такие вещи, как неотвечающая база, это типичный случай, это не то, что надо потом когда-нибудь поправим. Скорее всего, если это не будет сделано заранее, то при получении ошибки от базы в кэш может записаться какая-нибудь фигня, там, какой-то ошибки, там, что-нибудь подобное, и будет еще больше проблем потом очистить кэш от неправильных данных. То есть лучше какие-то базовые вещи, как проверка ошибок, делать сразу. Да, а вот тут заниматься ли тем, что писать негативное кэширование в таком виде, да, это можно подумать.
А у меня еще вопрос, сейчас пока мы не сильно далеко ушли от просто баз данных, сейчас я не про кэш.
Хорошо.
Вот иногда бывает, когда пользователь идет сразу с несколькими запросами, и кажется, что эти запросы, ну, они как-то друг от друга, их, короче, можно как-нибудь сгруппировать, потому что, ну, так будет быстрее и понятнее. Там, не знаю, если пользователь что-то запросил, и тут же прилетел запрос там, на обновление каких-то данных, которые он запросил, и он запросил еще раз, наверное, может быть, первый запрос на получение не нужно выполнять, нужно проапдейтить, и потом уже отдать там проапдейченную сущность, ну, что-то вот в таком духе. Вот такой батчинг или объединение запросов как-то реализуется? Есть какие-то подходы на уровне, там, не знаю, UBD или на уровне фреймворков, или это нужно ручками писать? Ну, вообще используется такое или нет?
Или это микромаркетинг? Запросы независимые, то есть это разные запросы к бэкэнду?
Ну, может быть, насчет запросов к бэкэнду я не знаю, на самом деле, если есть что-то, ну, то интересное.
Для фронта, это один запрос или несколько?
Ну, допустим, несколько.
Несколько. Такого у нас точно нет. То есть, как бы, и мне кажется, это идет вразрез с подходом, когда мы делаем stateless сервера, обработку. Мы должны как-то знать, что вот на каком-то другом сервере, возможно, даже в другом дата-центре или континенте у нас этот клиент прислал запрос. Это очень плохо для масштабирования. Лучше его еще раз отработать, мне кажется.
Да, я понял.
Чем стоит какой-то таскать между разными инстанциями нашего кода там, или базами, да. Это требует синхронизации между разными машинами, ненужную синхронизацию. А если же все-таки речь идет о том, как мы хотим сбатчить наши запросы, тут есть два варианта. Либо мы с клиента присылаем батч, у нас, допустим, есть в нашем API возможность прислать что-то похожее на JavaScript-код, который выполняет кучу запросов, кучу всего, прям с клиентом, наверное, это публичный API. И там можно, да, то есть за один обращение к серверу выполнить, там, добавить запись, там, что-нибудь лайкнуть, там, что-нибудь удалить, там, прибежаться массивом к каким-то ответу и все это вернуть клиенту. То есть, если это хочется минимизировать latency задержки до бэкэнда. Если же мы хотим именно как-то оптимизировать на стороне бэкэнда эти похожие запросы, то у нас просто работает система кэширования. Во-первых, она собрана в кэше. Если мы сходили за данными, которых у нас не было в кэше, то первый запрос его получит, сохранит в кэше, и повторный запрос, допустим, на чтение обновленных данных, вычитает уже из кэша. Либо если они выполняются в пределах одного запроса, но именно разные какие-то запросы, ну, так написали, уж не знаю, по какой-то причине код, у нас есть в коде глобальный state в пределах одного запроса, который просто хранит именно in-memory процесса те данные, которые он получал в пределах этого запроса. То есть, если мы кого-то пользователя достали, а потом снова его захватили, то у нас уже есть память нашего разработчика. Нам не нужно даже в кэш идти никуда. В зависимости от...
Окей. Здесь вроде понятно. Ну, вроде про работу с данными стало чуть-чуть понятней. Давай теперь чуть-чуть больше к практике. Вот ты там приходишь на какой-нибудь проект, вот, более-менее новый для тебя, и там все плохо вообще. Там, короче, все запросы обрабатываются очень долго, нагрузка пиковая, и кажется, что вот-вот все развалится. Вот какие экстренные, срочные меры можно предпринимать? Что вообще делать? Как лечить?
Кажется, стоит начинать с того, почему так вышло. То есть, видимо, команда не пытается что-то ничего делать, или менеджмент против выделить время на это. То есть, как бы проект несет какие-то потери наверняка, там, то есть не финансовые, по крайней мере, какие-то... как бы так сказать, имиджевые, видимо, да, то есть тормозит, глючит и не справляется. То есть почему всем пофиг? Это, мне кажется, первый вопрос в команде. Возможно, если всем пофиг и чинить не будет, то стоит этого проекта просто уйти и даже не пытаться его починить.
Не, ну мы представим ситуацию, что им не пофиг, но у них не хватает экспертизы, и они позвали тебя.
Допустим, да, если кто-то приходит в проект, и он понимает, что команда пытается, у них не выходит, то, опять же, мы начинаем с того профилирования, то есть мы видим горячие пути, где у нас проблемы, то есть, причем обсуждали, то есть профилировали, и затыкаются какие-то очевидные дырки, скорее всего, это нагрузка в базы. Мне доводилось в свое время, кажется, в проектах работать, где часто чинилось либо добавлением кэширования опкода там в питоне, там, в PHP, в цифровые языки. Просто банально мы не, на каждый вопрос повторно не транслируем наши исходники, все хорошо. Либо мы просто банально кэшируем ответы базы там, на какое-нибудь маленькое время хоть куда-нибудь. А в случае PHP это, допустим, APC там, или какой-то локальный кэш. Именно локальный, с точки зрения сервера, где работает код. Не ходит в центральное место, а вот локальная машина прямо на нас, на нашем сервере. Это очень часто просто помогает проекту справиться прямо сейчас с его нагрузками, и потом уже не торопясь можно разбираться, что можно еще больше улучшить.
А вот у меня, пока мы про кэширование заговорили, такой вопрос еще раньше возник. Вот если мы представляем проект, у него уже хайлот, в общем, он уже борется, но ресурсов у него, в смысле, не машины, а там денежных, да, материальных, у него не так много. И вот вообще на практике приходилось ли делать выбор и как подходить к этому решению, например, что кэшировать и насколько? Вот кэш это супер, да, он нам помогает, если мы его правильно организовали, все хорошо, так почему бы нам не закэшировать все и навсегда, грубо говоря? Ну, не навсегда понятно, почему нельзя, мы говорили про консистентность, но все-все-все и всем отдавать. Вот насколько здесь упирается уже вопрос в реальный ресурс системы, например?
У меня есть пример из жизни, когда-то довольно давно мне один знакомый попросил помочь с сайтом, это было очень давно. У него был сайт по музыке, и он просто не справлялся с нагрузкой. Особенно во время каких-то голосований, крупных опросов, ну, таких вот, ну, всплесков нагрузки. Все решилось тем, что мы просто закэшировали на уровне Nginx главную страничку сайта. Просто целиком как пишет. Все. Вот. Это прямо резко сняло нагрузку, чтобы люди заходили на главную страничку, а потом шли в разные разделы, и уже было хорошо. Они не стучались в одно и то же место. Тут, конечно, очень важно понимать, что если на сайте есть авторизация, то закэшировать целиком нужно либо тех, кто не авторизован, и ни в коем случае не отдавать людям чужой кэш, чужой авторизации. Такое мне тоже доводилось видеть.
Неплохо.
Типа, кто первый кэш обновил, того и как бы данные всем видны.
Да, прикольно. Ну ладно, раз уж мы заговорили про кэш, кстати, еще один вопрос вспомнил, который мне только сейчас в голову пришел. А как вообще правильно измерять-то, насколько кэш нам пользу приносит? Там нужно же как-то хитрейт мерить и что-то еще, какие подходы есть?
Допустим, в том же самом кэше есть просто встроенная статистика количества хит-миссов, хит-попаданий, то есть сколько количество чтений успешно что-то дает из него. То есть это прям встроено в самом кэш, то есть проблем нет. Бежались по всем кэшам, там сложили, там какой-то средний, медиану получили, ну, в зависимости от, да, и посмотрели. Плюс, конечно, можно на уровне, у нас на уровне кода идет количество запросов к движкам. Если мы где-то не справились с кэшированием, где-то накосячили, где-то что-то не учли, то у нас идет всплеск, монитор не срабатывает, что вот, ребята, у вас вот это. Плюс, соответственно, есть как бы количество запросов к кэшам, есть количество запросов к движкам. И если одно на другое поделить, то мы видим эффективность работы с тем кэшированием. Плюс у нас очень важная метрика, которую мы используем у себя, это нехватка, то есть вытеснение данных из кэшей. То есть не падение, а именно нехватка. То есть если у нас не хватает данных, то, возможно, либо у нас не хватает кэшей, либо мы что-то кэшируем не то, что нужно. То есть мы кэшируем ненужные вещи.
Окей. Давайте вернемся к ситуации, когда все плохо и печально. Вот я знаю, что есть подходы, когда мы просто какую-то функциональность, которая сейчас недоступна, она зависла, или с ней что-то еще не так, или там сервер перезагружается, мы ее просто можем отрубать пользователю. И, насколько я знаю, называется это как контролируемая деградация.
Да.
Вот это вообще это как нормальный подход, или это прям крайний случай, когда больше ничего сделать не получается.
Называть нормальным подход, который вырубает часть функционала, наверное, нельзя. Но бывает, что по-другому никак не выходит. Допустим, такой случай у нас был, собственно, да, не просто так вспомнил. В прошлом году, 31 декабря, понятно, что происходило, я думаю, да? Вот, то есть Новый год, и у нас примерно где-то 8 или 9 часов по Москве пошел резкий рост нагрузки на сервера, которые принимают эти видеоистории. А как у нас работает? Оно при загрузке генерит бложку первого кадра и такой блюрит его сильно, ну, чтобы там приватно сохранить. И получается, что эти машины стали просто по процессору, и мы ничего не могли там, в 9 вечера, 31 декабря сделать. Как бы, ну, да. То есть мы просто выключили функционал генерации этих обложек, то есть как бы мы просто погасили его, да, и истории грузились без обложек. Да, как бы мы, получается, что мы, с одной стороны, потеряли функционал обложек на какое-то время, но, с другой стороны, как бы ключевой функционал по загрузке истории и их там шарингу там, с друзьями, лайками и прочее, оно сохранилось. Но при этом мы откладывали как раз-таки генерацию обложки в очередь, которую мы в конце 1 января уже разгребли, и всех историй, загруженных за новогоднюю ночь, обложка таки появилась. Я не скажу, что это хорошее решение, но, мне кажется, это было сделано быстро, и оно сохранило именно ключевой функционал проекта. То есть, вот так. Еще бывают случаи, когда все-таки не получается выключить часть функционала, который не является ключевой. Бывают случаи, когда дальше приходится целиком включать какие-то разделы или функциональность. Это еще хуже, но бывает. То есть, допустим, в случае каких-то массовых проблем в дата-центре, там не все проекты живут не с дата-центром или там, в точках присутствия. В случае там, не знаю, перекопали оба кабеля, выгубилось электричество. Получается, что все поднимается, проект без кэшей, с холодными данными, без дисковых кэшей, без всего поднимается. И это, собственно, cold start, очень тяжелая операция для многих. И тут нужно в первую очередь поднять тот функционал, который является ключевым для проекта, ну, в зависимости от проекта, а потом уже понемножку поднимать какие-то неключевые функциональные вещи. Это плохо, но приходится.
Понятно.
У нас, если вам интересно, есть такая штука, называется cold start, но мы ее уже много лет не пользовались. Все. Как раз штука для выключения разделов, да.
Похоже на историю успеха, раз вы несколько лет не пользовались.
Один уже много лет не пользовались, да.
У вас должен на стене висеть календарь, типа, знаешь, уже 80 дней без...
Холдстарта.
Да.
Без с летальным исходом.
У нас есть другие похожие вещи на маркет на досках, типа без факапов и прочего. Ну, то есть, как бы, это тоже не то, что замечают пользователи, это иногда наши. В шутку, в командах, там, внутренне. Именно таких вот колд-стартов у нас уже много лет не было, то есть проект выживает при очень плохих ситуациях, и все хорошо. Но для этого как раз-таки очень сильно подробили все наши данные, движки, у нас очень много завязано на именно защиту отказов. Допустим, даже в случае какой-то проблемы, какой-то код плохой выкатили, да, он сломал, допустим, не знаю, там, стену, да? Если человек в это время не пользуется стеной, скажем, там, смотрит там, видосики там, или общается с друзьями, он даже не узнает, что были проблемы со стеной. То есть потому что именно бэкэнды, обрабатывающие запросы стены и лички, это разные бэкэнды физически. Вот такое вот разделение.
Uh-huh. Ну, мы сейчас поговорили про довольно грустную тему, да, когда все плохо, и все в стрессе, наверное, работают по выходным и праздникам, и вообще. Поэтому следующую тему, которую хотелось бы немножко осветить, это уже такие прикладные моменты, что вообще нужно делать, чтобы вот... не бегать, не вырывать на себе волосы, не чинить все там просто в лихорадке, не отключать какую-то функциональность, не заставлять ее деградировать. Как, в общем, не попасть в такую ситуацию, когда все плохо? Что нужно для этого делать? Что нужно держать в голове? Какие средства использовать?
Мне кажется, самое важное — это заранее понимать, что что-то пошло не так. То есть никогда уже все упало и сломалось, да, там хотя бы за несколько часов, там, дней, недель, в зависимости от того, что пошло не так. Допустим, если заканчивается место на сервере, наверное, хочется об этом знать, не знаю, за месяц. Почему бы нет, да? Если пошла какая-то нагрузка на CPU, хочется хотя бы там, не знаю, ну, за, ну, не полчаса, но хоть как-нибудь это узнать. А не когда уже все сдохло. И тут очень важен является мониторинг проекта и максимальное количество метрик собирать и мониторить. Причем мониторить не силами админов, которые сидят и смотрят, скроллят ваши графики, да? А как все-таки более-менее автоматически это делать с помощью системы. У нас называется Watchdog, ну тут как бы какие-то внутренние названия. То есть мы пишем огромное количество метрик, мы недавно считали, у нас, по-моему, пишется... если не ошибаюсь, по-моему, 560 миллиардов замеров в сутки мы собираем. Вот, это не считает нескольких вещей, это именно с кода нашего. Вот. Поэтому как бы все их, понятное дело, глазами посмотреть невозможно. У нас есть системы, которые ищут какие-то искажения, ну, сравнивают там интервалы, предыдущий, прошлый день, ну, понятно, да, все эти вещи. И ищут те графики, где появляются какие-то аномалии и присылают сообщение, что что-то пошло не так. И тут очень важно, чтобы тот код, который ищет аномалии либо какие-то мониторинги людей, не срабатывали впустую, то есть чтобы не было ложных срабатываний положительных, то есть false positive, да? Просто если у вас будет постоянный поток ложных срабатываний, то все в итоге забьют на эти сообщения и будут их игнорировать. У нас такое раньше было, и мы теперь очень сильно от этого отказываемся, просто же, как бы, ну, знаете, история про мальчика и волки, да, типа, кричал «волки-волки», и мы его забили на него. Вот то же самое. Если мониторинг будет постоянно кричать «волки-волки, ВК упал», да, то как бы все будут игнорировать. Вот. Поэтому мы добиваемся того, что лучше мы какой-то там небольшой случай пропустим, и потом доработаем наши мониторинги, чтобы он все-таки ловился какими-то другими условиями, чем у нас будет сплошной поток ненужных срабатываний. Из забавного у нас есть, допустим, watchdog, который мониторит на количество твитов ВК-жиги.
Класс. Правильно. Используйте ваших пользователей по максимуму.
Да, там есть какой-то постоянный фон сообщений, но как бы когда идет всплеск, это уже интересно.
Я чувствую, что эта штука какая-то, одно из тех правил, которое описано кровью. Да. Явно не просто так появилось.
Не просто, конечно, да. Почти все решения это было грабли и кровь. Еще есть забавный график мониторинга, который проверяет, что у нас ошибок не стало ровно ноль. Просто на большом...
Значит, мониторинг отвалился, да?
Что-то сломалось, да. То есть не может такого быть, что ошибки кончились полностью. Не может такого быть.
Очень-очень прагматичный подход. А вот у меня вопрос относительно как раз нашего всего предыдущего обсуждения. Мы представим, что наша система мониторинга работает отлично, и мы задетектили какую-то проблему, и у нас... Не всегда, но в большинстве случаев, вот прям вот ты в своей работе сталкиваешься, возникает выбор на этом моменте. Мы будем вертикально масштабироваться или горизонтально? Ну, например, не всегда, мы уже это выяснили. Вот здесь вопрос, как осуществить этот выбор? Допустим, мы можем представить, что если у нас куча денег, мы будем расти вертикально до тех пор, пока не достигнем всех пределов, или... Мы всегда выбираем горизонтальное масштабирование, чтобы в дальнейшем нам было там больше и проще расти вверх. Вот как сделать этот выбор и чем руководствоваться при принятии решения?
Тут, мне кажется, все просто. У нас есть подход, что мы обычно, ну, кроме каких-то авралов, считаем, что мы не можем быстро поставить новое железо. То есть разработчики должны понимать, что нет такой магической кнопки, по которой админы там могут поставить там базу. Хоп, там, и плюс 1000 серверов брать и бери там за минуту, да? То есть там все нужно какое-то время, чтобы их там завести, то есть у нас нет авто как бы масштабирования. И поэтому в случае каких-то проблем, связанных, допустим, с выкладкой какого-то кода, ну, к примеру, да, что-то выкатили плохой, не оттестировали, мы просто откатываемся обратно. Мы не пытаемся нарастить мощности, заткнуть дыры кэширования и прочее. Накосячили, мы откатываем ваш код, неважно, все. Выкатывается новый функционал, если он не держит нагрузку, то он не включается. Пусть сегодня был релиз, ничего не знаем. Вы типа не оттестировали, и мы не будем ставить на него железо. Это заставляет всех думать заранее над тем, что они пишут, и заранее планировать мощности. Если разработчик не знает, сколько он ресурсов потратит на новую функциональность, он обсуждает это с другими разработчиками, с админами, что такую штуку хочу, будет такая нагрузка, я не знаю, сколько это будет, но это заранее. Все. Возможно, это прошло потому, что ВК изначально рос не на виртуальных каких-то там облаках и использовал свое железо и всегда старался масштабироваться именно горизонтально, не использовать вертикальное масштабирование вообще никогда. Ну, бывают случаи там, но это редкие вообще. Именно горизонтально и плавно, не резко, плюс хоп, и у вас есть новое железо.
А у меня такой вопрос с точки зрения бизнеса. Все-таки разработчики получают, в общем, не очень мало, и в каких-то случаях есть соблазн залить, условно говоря, дополнительными железками, а не тратить время разработчиков, которые, собственно, им нужно новые фичи делать и так далее. А в каких случаях вместо оптимизации можно бахнуть просто чуть больше железок? Что вот про это думаешь? Насколько это вот релевантно? Потому что я вот такие вот истории слышал, что Слушай, Вася, расслабься, мы просто доставим железо, и не хватит копаться и тут микроны выигрывать.
Ну да, тем более мы выяснили, что горизонтальное масштабирование по ресурсам временным это реально дорого, особенно если сначала все было сделано не супер классно, а это частая история.
По-моему, совершенно нормальная ситуация для большинства проектов, что закупить еще дешевле, чем нанять или обучить программистов, тратим больше времени. Что все-таки везде идет, в первую очередь, мне кажется, у большинства проектов идет продукт, именно какое-то развитие, новые фичи, нежели какой-то бэк.
Мне кажется, в этом случае надо понимать, что это просто осознанный техдолг.
Да, именно так это и есть.
А про техдолг вы, кстати, можете послушать в одном из наших предыдущих выпусков.
Кстати, я и слушал эту запись. Когда меня сюда позвали, я послушал два выпуска, это и был один из них. Смотрите, да, то есть... В плане того, это очень тонкий баланс, мне кажется, и тут нельзя какое-то дать универсальное решение. Ну, вы это, собственно, уже обсуждали, что часто нужно что-то сделать приемлемо, качественно и быстро, и если оно будет успешно, если оно взлетит, и в этом будет толк, тогда уже его дорабатывать и улучшать. Если команда будет тратить все свое время на вылизывание какой-то новой функциональности, она никому не понадобится, это будет еще более дорогая вещь, нежели... выделить железо по нее не хватает. Да, если взлетелось и стало хорошо, тогда делается оптимально, переписывается, возможно, даже другими более компетентными людьми, которые получают больше, да? Вот. Ну, если да, то есть нормальная ситуация. У нас такое тоже бывает. Допустим, у нас есть команда датамайнеров, которые занимаются всяким ресерчем, бигдатом, всякими рекомендациями и прочими. Есть вещи, которые они делали на питоне, обучали там сеточки и прочее, генерировали модели, а потом айсишники переписывали их алгоритмы на плюсы, чтобы они работали быстрее. Да, почему нет?
А у меня вопрос тогда с этим связанный косвенно. Допустим, какая-нибудь команда, которая только собирается запускать какой-то проект. Вот пока никто не знает, взлетит этот проект, не взлетит. И нужно уже писать бэкэнд. Вот насколько дороже сразу начинать проектировать архитектуру с максимальной поддержкой будущей горизонтальной масштабируемости, нежели без учета вот всех этих нюансов? То есть насколько стоит на старте проекта, который непонятно, полетит или нет, инвестировать свое время именно в будущую поддержку горизонтальной масштабируемости?
Мне кажется, это зависит от того, на чем пишется проект, на удивление. То есть если проект пишется на каком-то скриптовом и довольно медленном языке, лучше заранее положить себе немножко больше соломки, чем если вы пишете на каком-то более языке производительном. Просто потому, что если у вас начнется быстрый рост, вам сложнее будет... оптимизировать довольно и значительно медленный язык. Но понятно, что нельзя изначально вообще забивать полностью на архитектуру, а что-нибудь как-нибудь сделаем, потом пойдет. Нет, если стартап все хорошо, наверное, да, но возможно проект может умереть, да. Но все-таки какое-то минимальное представление о том, что лучше сделать сразу, имея там, типа, виртуальные шарды, типичный пример, вот, как лучше сразу сделать. Даже если вам это не понадобится сейчас, у вас всего один сервер, где ваши бэкэнд и все ваши базы, и даже кэшей у вас нет, и инжинкс никакого нет, но лучше сделать сразу код, который не знает о том, что все данные в одном сервере. Потом не будет так мучительно больно масштабироваться. Это не тратит много ресурсов. А вот сидеть и вылизывать код, там, профилировать, оптимизировать, это не нужно сразу вообще.
Вот такой вопрос вдогонку, наверное. Через все тезисы, которые мы озвучиваем в выпуске, проходит очевидная мысль о том, что разработчик высоконагруженной системы должен думать не только о том, как написать код, который будет выполнять его задачи, но и что с ним будет происходить, и где он будет выполняться, и видеть картину в целом. Вот мне интересно, как ты относишься вот к движению DevOps в целом, и как вот в вашей команде это построено? Я здесь боюсь напутать терминологию, но я так понимаю, что история про роли, и нету точного определения, где-то DevOps'ами называют чуть ли не админов, а где-то разработчик выполняет роль DevOps'а. Но многие топят за то, что такое разделение, что вот есть разработчик, который пишет свой код, и дальше он ничего не знает, как этот код деплоится, и что с ним дальше происходит, что это не круто. Именно потому, что нас в дальнейшем могут ждать проблемы в виде сложности горизонтального масштабирования. Вот такая мысль.
У нас подход может быть очень типичный для других компаний. Мы стараемся всех новичках, кто такой курс молодого бойца, и объяснить им, как работают наши движки, как работает бэкэнд, как что у нас взаимодействует, чтобы он понимал, вообще в каких условиях будет код выполняться. То есть не какой-то минимальный уровень. Плюс происходят внутренние метапы, где мы объясняем какую-то специфику для тех, кто хочет. То есть нет такой роли отдельно выделенной, там, типа DevOps. У нас есть админы, у нас есть разработчики. Но разработчики при этом довольно компетентны, и они постепенно на этих метапах, встречах, на каких-то своих ошибках, на документации, они учатся писать код, либо приходят уже более-менее опытные. Админы при этом тоже имеют представление о нашем коде, могут на мелочи что-то поправить, но в целом стараются не лезть в наш код и как бы нас, в принципе, это устраивает. Мне кажется, здесь вопрос, наверное, команды и компетенции сотрудников, которые в этой команде есть. Если нет возможности научить всех разработчиков понимать, где их код выполняется, а админов там разобраться в коде, это возможно, есть смысл, да, завести DevOps, который и там более-менее неплохо разбирается. Чтобы он хотя бы эти две команды между собой как-то, ну, чтобы они коммуницировали между собой, они независимо работали. А, мы написали, а вы так не задеплоите, или наоборот, да, да. А, мы тут сервер перезапустили, а у вас не работает, ну извините. Вот, чтобы этого не было, да, нужно же какое-то взаимодействие между ними и понимание. А если и админы, и разработчики более-менее понимают, что они делают, ну, они ответственные, осознанные, то необходимо сделать.
Вопрос о том, чтобы разработчики понимали, где и как их код будет исполняться. Вот ты еще чуть раньше упомянул, что разработчики иногда не понимают, какую нагрузку их код, который они хотят задеплоить, будет создавать. Вот какие есть сценарии, как проверить, как спрогнозировать, как вообще правильно, там, не знаю, заглянуть в завтрашний день, увидеть будущее и понять, что твой код ничего не завалит. То есть это я к вопросу о стресс-тестах, о всяких, может быть, учениях и так далее. Вот расскажи, какие есть подходы.
Получается, два вопроса. Первый — это какой-то новый функциональность, получается, да, и второй — это какой-то новый там кластер баз данных, там, движков, да, то есть в зависимости от. А если мы говорим о новом кластере движков, ну, наша технология, например, да, то есть то у нас, собственно, есть MCT, где мы заводим таску, и человек пишет, типа, вот я хочу такой-то кластер, такого-то типа, и нагрузка будет примерно такая-то. А автоматически в этой таске присваивается тот разработчик движков, который лучше всего разбирается в этой базе данных, и админ, который, ну, или главный, либо тоже разбирается в этой базе. И они там совместно обсуждают, какая нагрузка должна быть на, ну, количество железа под этот кластер. Самым частым, что можно использовать, это поиск похожего такого кластера с похожей нагрузкой. И смотрится, какая нагрузка там, сколько железа в том кластере, соответственно, тебе нужно примерно столько же. Ну, или как-то так, да, то есть опыт и сравнение с другими базами. Если же мы говорим о чем-то новом, либо выкатке нового функционала, то тут, собственно, такой вариант. Мы просто выкатываем новый функционал под, как мы это называем, ручками. Это некие переключатели в коде, которые могут через систему конфигурирования включать новый функционал. Что идет это на процент. Все новые фичи выкатываются выключенными, чтобы в случае чего там, ну, не было каких-то проблем с выкаткой. И потом они постепенно включаются. Ну, какой-то 1%, 2%, ну, понятно, да? Плюс есть возможность спустить часть трафика не на продакшн-движок, а на другой поднятый рядышком, который будет дублировать в себя эти запросы, так как у них будет разное состояние данных, там не жалко и писать, и читать из него и так далее. И мы можем потестить новую версию движка, новую нагрузку, новый тип запросов, не этот трекинг продакшн, таким образом. Так, то есть, да, либо мы по опыту и знаниям выбираем, сколько нам нужно, а для старого мы аккуратно включаем нагрузку.
А как насчет всяких учений, аварий, отключений? Делаете такое?
Скажем, хотели бы делать больше, чем можем пока, потому что у нас есть некая проблема с объемом наших данных. Чтобы полностью сымитировать как бы полноценный ВК, это нужно очень много ресурсов под это. Но к этому сейчас так активно идем. Но у нас, скажем, с тем количеством железа, что у нас есть, мы естественным образом получаем огромное количество отказов и аварий постоянно. То есть что-то идет не так каждый день. То есть это, ну, жизнь такая у нас. Поэтому в наших масштабах, а у нас, ну, собственно, мы эту цифру не скрываем, у нас, по-моему, уже 45 тысяч серверов физически. Как бы, ну, каждый день что-то отказывает, и обучение ежедневное, что ж там. Вот. В проектах, там, где нет такого количества железа, понятно, что там могут быть отказы не каждый день, и тогда лучше, наверное, их как-то имитировать заранее. То есть отговариваю, что вот такой-то день, такое-то время мы будем ломать то-то. Первый вариант, да. И при этом возможность быстро включить обратно. Либо мы не говорим, что мы ломаем, чтобы те, кто будет следить и отвечает за этот код, не в курсе был, что я не сломался, значит, будет неинтересно. Они могут сами там соломку подселить, там что-нибудь делать. Тут очень важно, чтобы, да, это не затрагивало пользователей. Единственный вариант.
Вопрос, Женя. Жень, слушай, я, по-моему, слышал нечто подобное, что есть в Яндексе тоже, там чуть ли не ЦОД отключает или что-то такое, или такое уже перестали делать?
Да-да, я подробностей точно не скажу, потому что я не сильно в это погружен, как мобильщик, понятно. Но да, то, что у нас регулярно происходит учения, какие-то отключения дата-центров там и чего-то еще, это факт. Кажется, по-моему, наши это и не особо скрывают.
Главное, чтобы это было учениями, да?
Ну, да.
Либо жизнь.
А у меня еще вопрос такой был. Вот есть всякие события, даты, когда можно предсказать однозначный рост нагрузок. Там, не знаю, если это там e-commerce, то это по-любому черная пятница, Рождество и так далее и тому подобное. Вот как правильно подготовиться к таким событиям? Как спрогнозировать рост нагрузки и как проверить, что эта нагрузка будет выдержана?
Да, интересная вещь. Во-первых, ну, мне кажется, самые типичные у нас дни – это 1 сентября, Новый год, начало лета. Ну, то есть, либо когда там все пошли в школу, всех Новый год, это такие резкие всплески. А, плюс всякие там крупные стримы, выпуск новых наборов стикеров, ну, такие, ну, какие-то события, которые затрагивают многих
людей. Футбол, наверное, еще тоже, какие-нибудь матчи сборной.
С футболом у нас были отдельные истории, связанные с трансляциями, когда мы их запускали. Я могу как-нибудь другое рассказать. Там тоже, да, мы много чего интересного огребли и узнали. Вот. Особенно про нелегальные футбольные трансляции. Вот. А если именно про тестирование, ну, собственно, просто у нас есть возможность увеличивать нагрузку на какой-то движок больше, чем он принимает обычно. То есть можем дополнительно нагрузить. Плюс мы как бы можем его запускать на более слабом железе и так далее. Вот. При этом, что мне кажется важно, что у нас все железо, которое является зарезервированным, то есть, ну, есть какая-то вторая копия, их нагрузка должна быть меньше, чем там половина в случае, если их два, там, или там две трети, если их три, чтобы в случае отказа одного из этих узлов суммарная нагрузка, которая придется на остальные узлы, не стала больше 100%. Потому что она не справится. Это все по процессор, память, сетевой канал и так далее. Это какая-то плохая схема, да, будет. У нас такой, кстати говоря, было недавно, как раз с лайв-трансляциями, у нас был сходящий канал машин, такое, что они были загружены процентов на 60, и когда на одном узле отказала одна из парных серверов, то понятно, да, то есть сеть кончилась в машине. Мы так больше стараемся не делать.
Окей, спасибо, интересно. И у меня еще такой вопрос. У нас аудитория довольно разная. То есть у нас есть и бэкэнд-разработчики, что мы недавно узнали благодаря нашему опросу. И оказалось, что их даже больше, чем мы думали. И это очень радует. У нас есть и фронтенд-разработчики, у нас есть и мобильщики. Поэтому у меня есть вопрос такой скорее про команду. Вот есть ли на высоконагруженных сервисах какая-то специфика взаимодействия фронтенд и бэкэнд разработчиков. То есть вот мне, допустим, кажется, что фронтендщики, то есть я сейчас под фронтендщиками подразумеваю и веб-разработчиков, и мобильщиков.
Клиент-сайт мы нашли хорошее определение.
Что клиент-сайт разработчики должны быть на нагруженных сервисах чуть более сознательными, что ли. То есть нужно понимать, что фича, которую ты раскатил, которая вместо одного запроса делает там, 5, например, это означает, что вместо там, сотни тысяч запросов будет миллион, там, или не знаю, или полмиллиона. Вот, есть ли какие-то правила, есть ли у вас какие-то практики по взаимодействию, ну, чтобы, грубо говоря, вас, клиентчики, не завалили запросами? Или на авось?
У нас, собственно, есть флоу-контроли в API, которые не позволяют нам их завалить. Поэтому получается, что если ребята что-то такое зарелизили, выкатили и там что-то не учли, то они получают, отбиваются по флот-контролю и приложение не работает. Грустная ситуация, и чтобы это так не происходило, потому что уже все, уже зарелизилось, да, то есть это не рубильник на бэкэнде, выкатили, все хорошо стало, да. Собственно, у нас очень активно идет автотестирование и ручное тестирование клиентов. Оно занимает недели до релизов, то есть там сколько-то недели, не скажу, я как бы довольно далек от этого. То есть в прод уезжает действительно очень, ну, если не вылизанное, то очень хорошо тестированное решение, которое проверено по нагрузке. А, то есть как бы так, то есть каждая новая версия присылает свою версию в каждом запросе копии. То есть я такая-то сборка. Поэтому если мы можем под себе, можем сравнить количество запросов и типы запросов каждой версии, в зависимости от логики. Плюс фичи, которые появляются в клиентах, они выкатываются в старой версии, но выключенными, опять же, как на бэкэнде, то есть выезжает новый релиз на мобильное там, приложение, но фича в нем не работает. А мы с бэкэнда можем прислать в клиент, а включи-ка ты эту фичу там такому-то проценту. Плюс время от времени можем, собственно, выключить ее. Поэтому выходит клиент, он обновляется, какой-то процент пользователей обновляется на эту версию, мы это видим, собственно, на графиках. И после этого мы можем всю эту фичу начать включать на клиентах, на мобильных. В случае каких-то проблем, мы видим, что пошла нагрузка, клиенты там падают, не знаю, что-то не дотестировали, просто вырубаем ее с бэкэнда, и все, и она выключается в клиенте. Это позволяет, с одной стороны, получить релиз, который с выключенной фичей работает и не падает, то есть мы не сломали то, что работало. Да? Вот. А с другой стороны, в случае, когда уже все это тестировалось, мы можем понемножку аккуратненько включать новую фичу на пользователя. Тут, конечно, важно, чтобы включение происходило консистентно, а не так, что мы включили пользователя, а тот же самый ему выключили там вот эту фичу. Он удивится сильно, я думаю.
А у меня вопрос по поводу такой структуры команд, получается. Я просто вот сейчас задумался о том, что должны же быть бэкэндеры, которые занимаются непосредственно разработкой API, вот, а должны быть бэкэндеры, которые находятся дальше, которые занимаются разработкой core. Мне кажется, там и среди бэкэндеров несколько слоев, получается, должно быть или как. Ну, то есть, да, и, соответственно, точно. Там мобилки и фронты напрямую с кором не взаимодействуют, а получается то, что там взаимодействие идет на уровне разработчиков API и разработчиков ядра.
Видите, по поводу команд. Когда я пришел в ВК, у нас было разработчиков человек всего 10 в свое время, а сейчас у нас уже больше 150 разработчиков на фронт и бэк, без мобилок. Mm-hmm. Поэтому как бы раньше каждый был сам себе как бы айдикейщик, и мы могли как бы менять все подряд. То есть все от весь код фронт, бэк полностью было на наших плечах. А теперь с ростом команды такой подход не работает, потому что и продуктов очень много, и кода понаписано прилично. И у нас идет разделение на команды. Одно время мы использовали разделение команд по функционалу, то есть команд там бэкэндчиков, фулстека, там фронтенда, API и так далее, да? Это тоже в какой-то момент нам стало не хватать, и теперь мы разделяемся по функциональным командам. То есть, есть, допустим, типичная команда вот мессенджера, типичный пример. То есть у них в команде есть дизайнер, у них есть Android-разработчик, iPhone-разработчик, бэкэндчик, API-шник, вот они делают продукт. У них там есть приходящий тестировщик и админ по необходимости. Они целиком отвечают за продукт мессенджер. Другая команда отвечает за свой функционал. Ну, вот наша команда бэкэнда, инфраструктура, конечно, она выбивается, потому что мы как бы не делаем продукт для пользователей, мы скорее делаем продукт для наших же, собственно, коллег в основном. Ну, там, по большому счету. У нас как бы нет фронтенщиков, у нас нет. А в целом именно так, что идет разделение по функционалу, то есть команды тратятся по тому, чем они занимаются. И это позволяет, кроме всего прочего, сделать то, что люди из разных как бы областей сидят в одной комнате. Можно просто банально фонтанчику подойти. Или какой-то чатик маленький заведен, да. То есть нет необходимости ставить таску в другое дело, ребят, вам найдите, будете на кого-нибудь человека, нет. То есть они занимаются таким продуктом.
Интересно, в таких командах, если говорить о взаимодействии команды, тут еще вопрос к подходу к проектированию API. Например, если у нас нагруженный сервис, и у нас там классический вопрос, вот клиенту нужно в один запрос сразу же вложенные сущности вытащить, а бэкэнд отвечает, блин, на шардирование, и все еще по разным серверам, и нам будет сложно. Вот кто в этом вопросе ставит точку? Бэкэнд скажет, что нет, не отдадим все в одном запросе.
Мне кажется, это вопрос на обсуждение, то есть не вижу ничего плохого научить бэкэнд оптимально сделать несколько запросов. Все равно это будет оптимальнее, чем если фронтенд сходит несколько раз в этот бэкэнд. Это будет явно хуже, чем один запрос. Вот. А в нашем случае я уже раньше говорил, что у нас есть возможность отсылать батчи запросов, то есть JSON-код, который на бэкэнде в API интерпретируется и выполняется какие-нибудь запросы. Ну, как бы команда API-шников есть, отдельная, обособленная, ну, такая маленькая команда, но в целом они просто пишут какой-то core API, а именно функция API-шника, каждый описывает для себя сам по необходимости. Каждая команда.
Окей. Кажется, мы уже вот-вот готовы подводить черту. Перед этим у меня только один вопрос еще. Вот для тех наших слушателей, которые захотят погрузиться в этот увлекательный, дивный новый мир для себя и как-то научиться справляться с высокими нагрузками, Что рекомендуешь почитать? Вообще, есть ли какая-то литература, которая позволяет, может быть, хоть и не стать production-ready high-load разработчиком, но хотя бы приблизиться к этому? Чего начать?
Я вот так сходу вспомню две вещи. Первая, знаете, конференция high-load плюс был, да? Наверняка.
Uh-huh. Да-да.
Они, может быть, год или два назад выложили какой-то блог, типа junior high-load или как-то так. Там целая пачка расшифровок докладов интересных со слайдами, со всеми выложена на сайте. Я могу потом скинуть эту ссылку. Там, в принципе, очень неплохо объясняется все. Батис, архитектура, шардирование, там, очереди, in-memory базы данных, ну, вот много чего. Там балансировка нагрузки. Очень хорошим находчивым языком. Реально качественные доклады за все, там, не знаю, несколько лет последних хайлоуд конференций. Второй материал — это сайт, я тоже могу скинуть потом ссылочку, там объясняется, как работает крупный проект. Хайлоу, что-то там, как-то там Руль, что-то такое есть сайт. Вот именно как работает, там даже и про нас есть немножко. Там. То есть люди со стороны просто слушают конференции, выступления, читают статьи и пишут, как бы вот они понимают работу этих проектов. Плюс как работают технологии и сервисы. Тоже очень интересный проект. Ну, потом скинуть, там, добавить в какие-то ноуты, куда-нибудь, не знаю. Вот. Эти оба сайта на русском, то есть, мне кажется, это наиболее такой понятный, доходчивый и подобный. И вот точно хватит с головой, чтобы понимать, как это работает. Очень много материала, хорошо.
Круто, интересно.
Да, прикрепим к описанию.
Все, переходим в бэкэнд.
Я перешел из бэкэнда в мобилки, но никогда не поздно вернуться. Но я подумаю. Должен быть вопрос, есть ли у вас вакансии, но... Как-то это слишком, наверное, в эфире обсуждать.
А, после выпуска.
Да, поговорим после выпуска.
Я покажу e-mail после выпуска.
Да. Не, мне все нравится на моей работе, как бы, ну...
Да ничего.
Женя, моргни, если тебя удерживают.
Да, Женя врубил заднюю передачу, все. Окей, давайте подводить черту. О чем мы сегодня поговорили? Сегодня мы поговорили о том, что такое high-load. Мне кажется, у нас получилось дать определение. Мы поговорили про то, как на высоконагруженных проектах расходуются ресурсы, которые у нас есть. Мы поговорили про то, как не давать серверам простаивать, пока запросы не обработались, как оптимизировать выполнение нашей полезной работы, как запроектировать масштабируемую архитектуру. Ну, наверное, самонадеянно говорить, что мы в этом разобрались, но мы хотя бы прикоснулись к этой теме. И поговорили про очень сложную тему, как правильно работать с данными в условиях высокой нагрузки, как их правильно шардировать, зачем их нужно денормализовать и как их правильно кэшировать. Вот. Ну, немножко еще обсудили, что делать, если все стало плохо. В частности, например, поговорили про контролируемую деградацию, про агрессивные методики кэширования. И немножко разобрались с какими-то подходами, как вообще стоит проектировать, о чем стоит думать, чтобы не попасть в эти самые плохие ситуации. Кажется, все. Стас, у меня к тебе есть вопрос.
Давай.
Что тебе нравится больше, чем получать от HR-ов вакансии на позицию мобильного разработчика, где написано, что тебя зовут на высоконагруженный проект?
Да-да. Больше этого, дорогие друзья, мне нравится, когда вы слушаете наш подкаст, ставите 5 звезд в iTunes, твитите, ретвитите, рассказывайте о нас своим друзьям. А самое главное, я уже об этом сказал, слушайте наш подкаст.
Леш, спасибо, что пришел к нам. Был интересный разговор. Это всем будет полезно знать, что происходит под капотом у монстров. Спасибо.
Да, спасибо.
Как поделиться?
Спасибо.
Еще кому-нибудь.
Спасибо.
Спасибо, Паша. Спасибо себе, да.
Да, спасибо мне за то, что я буду сводить этот выпуск, кажется. Хотя, может, и не я. Ну, посмотрим, ладно. И все. Кажется, пока-пока.
Всем пока.
Да, пока, ребят.